Тургенев, свидание. Я сидел в березовой роще осенью, около половины сентября. С самого утра припадал мелкий дождик, сменяемый по временам теплым солнечным сиянием. Была непостоянная погода. Небо то все заволакивало с рыхлыми белыми облаками, то вдруг местами расчищалось на мгновение, и тогда из-за раздвинутых туч показывалась лазурь, ясная и ласковая, как прекрасный глаз. Я сидел и глядел кругом, и слушал. Листья чуть шумели над моей головой. По одному из шума можно было узнать, какое тогда стояло время года. Это был не веселый, смеющийся трепет весны, не мягкое шушуканье, не долгий говор лета, не робкое и холодное лепетание поздней осени, а едва слышная дремотная болтовня. Слабый ветер чуть-чуть тянул по верхушкам. Внутренности рощи влажная от дождя беспрестанно изменялась, смотря по тому, светило ли солнце или закрывалось облаком. Украдкой лукаво начинал сеяться и шептать в полюсу мельчайший дождь. Я угнездился под одним деревцом, у которого сучья начинались низко над землей и, следовательно, могли защитить меня от дождя, и, пребывавшись окрестным видом, заснул тем безмятежным и кротким сном, который знаком одним охотникам. Не могу сказать, сколько я времени поспал, но когда я открыл глаза, вся внутренность леса была наполнена солнцем. И во все направления, сквозь радостно шумевшую листву, сквозило и как бы искрилось яркое голубое небо. Облака скрылись, разогнанные загоравшим ветром, погода очистилась, и в воздухе чувствовалась та особенная сухая свежесть, которая, наполняя сердце каким-то бодрым ощущением, почти всегда предсказывает мирный и ясный вечер после ненастного дня. Я собрался был встать и снова попытать счастье, как вдруг глаза мои остановились на неподвижном человеческом образе. Я огляделся. То была молодая крестьянская девушка. Она сидела в 20 шагах от меня, задумчиво потупив голову и уронив обе руки на колени. На одной из них, до половины раскрытой, лежал густой пучок полевых цветов, и при каждом ее дыхании тихо скользил на клетчатую юбку. Она была очень недурна собой. Густые белокурые волосы прекрасного пепельного цвета расходились двумя тщательно причёсанными полугрудами из-под узкой алой повязки, надвинутой почти на самый лоб, белой, как слоновая кость. Я не мог видеть ее глаз, она их не поднимала, но я ясно видел ее тонкие высокие брови, ее длинные ресницы. Они были влажны, и на одной из ее щек блистал на солнце высохший след слезы, остановившийся у самых губ, слегка побледневший. Мне особенно нравилось выражение ее лица. Так оно было просто и кротко, так грустно и так полно детского недоумения перед собственной грустью. Она, видимо, ждала кого-то. В лесу что-то слабо хрустнуло, она тотчас подняла голову и оглянулась. В прозрачной тени быстро блеснули передо мной ее глаза, большие, светлые и пугливые, как у лани. Несколько мгновений прислушивалась она, не сводя широко раскрытый глаз с места, где раздался слабый звук, вздохнула, повернула тихонько голову, еще ниже наклонилась и принялась медленно перебирать цветы. Снова что-то зашумело по лесу, она встрепенулась. Шум не переставал, становился ясен, не приближался. Послышались, наконец, решительные проворные шаги. Она выпрямилась и как будто оробела. Ее внимательный взор задержал, зажегся ожиданием. Сквозь чащу быстро замелькала фигура мужчины. Она огляделась, вспыхнула вдруг, радостно и счастливо улыбнулась, хотела было встать, и тотчас опять поникла вся, побледнела, смутилась, и только тогда подняла трепещущий, почти молящий взгляд на пришедшего человека, когда тот остановился рядом с ней. Я с любопытством посмотрел на него из своей засады. Признаюсь, он не произвел на меня приятного впечатления. Это был по всем признакам избалованный камердинер молодого богатого барина. Его одежда изобличала притязание на вкус и щегольскую небрежность. На нем было коротенькое пальто бронзового цвета, вероятно, с барского плеча, застегнутое доверху, розовый галстучек с лиловыми кончиками и бархатный черный картуз с золотым галуном, надвинутый на самые брови. А лицо его, румяное, свежее, нахальное, принадлежало к числу лиц, которые, сколько я мог заметить, почти всегда возмущают мужчин и, к сожалению, очень часто нравятся женщинам. Он, видимо, старался придать своим грубоватым чертам выражение презрительное и скучающее. Беспрестанно щурил свои и без того крошечные молочно-серые глазки, морщился, опускал углы губ, принужденно зевал и с небрежной, хотя не совсем ловкой развязностью, то поправлял рукою ржеватые ухоские закрученные виски, то щипал желтые волосики, торчавшие на толстой верхней губе, словно ломался нестерпимо.
«А что?» — начал он, продолжая глядеть куда-то в сторону, качая ногой и зевая. «Давно ты здесь?»
Девушка не могла тотчас им отвечать.
«Давно-с, Виктор Александрович», —
проговорила она, наконец, едва слышным голосом.
«А-а-а!»
Он снял картуз, величественно повел рукой по густым, тугозавитым волосам, начинавшимся почти у самых бровей, и с достоинством, посмотрев кругом, бережно прикрыл опять свою драгоценную голову.
«А я был совсем и позабыл. Притом, видишь, дождик!»
Он опять зевнул.
«Дел пропасть! Совсем не усмотришь, а тот еще бронится. Мы завтра едем».
«Завтра», — произнесла девушка и устремил на него испуганный взор.
«Завтра? Но, пожалуйста», —
подхватил он поспешно и с досадой, увидев, что она затрепеталась и тихо наклонила голову.
«Пожалуйста, Акулин, не плачь. Ты знаешь, я этого терпеть не могу».
И он наморщил свой тупой нос.
«А то я сейчас уйду. Что за глупость их ныкать?»
«Ну, не буду», — торопливо произнесла Акулина с усилием, глотая слезы.
«Такое... завтра едете», — прибавила она после небольшого молчания.
«Когда-то Бог приведет опять увидеться с вами, Виктор Александрович».
«Увидимся. Не в будущем году, так после. Барин-то, кажется, в Петербурге на службу поступить желает», — продолжал он, выговаривая слова небрежно и несколько в нос. «А может быть, и за границу уедем».
«Вы меня забудете, Виктор Александрович», — печально промолвила Акулина.
«Нет, отчего же, я тебя не забуду. Только ты будь умна, не дурачься, слушайся отца».
«А я тебя не зову. Нет!»
И он спокойно потянулся и опять зевнул.
«Не забывайте меня, Виктор Александрович!» — продолжала она умоляющим голосом. «Уж кажется, я на что вас любил. Все, кажется, для вас. Вы говорите, отца мне слушаться, Виктор Александрович. Да как же мне отца слушаться?»
«А что?»
«Да как же, Виктор Александрович? Вы сами знаете!»
Она умолкла. Виктор поиграл стальной цепочкой своих часов.
«Ты, Акулин, девка не глупая!» — заговорил он наконец. «Потому вздору не говори. Я твоего же добра желаю. Понимаешь ты меня?» «Конечно, ты не глупа, а? Не совсем мужичка-то сказать. И твоя мать тоже не всегда мужичка была. Все ж ты без образования. Стало быть, должна слушать, сказать тебе, говоря».
«Да страшно, Виктор Александрович».
«И какой вздор, моя любезная! В чем нашла страх?» «Что это у тебя?»
— прибавил он, подвинувшись к ней.
«Цветы».
«Цветы», — уныло отвечала Куин.
«Это я полевой Бинкина была», — продолжала она, несколько оживившись. «Это для телят хорошо. А это вот череда против золотухи. А вот поглядите, какой чудный цветик. Такого чудного цветика я еще отродясь не видал. Вот не забудки, а вот маткина дружка. А вот это я для вас», — прибавила она, доставая из-под желтой рябинки небольшой пучок голубеньких васильков, перевязанных тоненькой травкой. «Хотите?»
Виктор лениво потянул руку, взял небрежно, понюхал цветы и стал вертеть их в пальцах с задумчивой важностью, посматривая вверх. Я, признаюсь, с негодованием рассматривал его красное лицо, на котором сквозь притворно-презрительное равнодушие поглядывало удовлетворенное, пресыщенное самолюбие. А Акулина была так хороша в это мгновение. Вся душа ее доверчиво, страстно раскрывалась перед ним, тянулась и ластилась к нему, а он... Он уронил васильки на траву, достал из бокового кармана пальто круглое стеклышко в бронзовой оправе и принялся втискивать его в глаз. Но как он не старался удержать его нахмуренной бровью, приподнятой щекой и даже носом, стеклышко все вываливалось и падало ему в руку.
«Что это?» — спросил, наконец, изумленная Акулина.
«Лорнет», — отвечал он с важностью.
«Для чего?»
«А чтобы лучше видеть».
«Покажите-ка».
Виктор поморщился, но дал ей стеклышко. «Не разбей, смотри».
«Небось, не разобью».
Она робко поднесла его к глазу.
«А я ничего не вижу», — невинно проговорила она.
«Да ты глаз-то зажмуй», — возразил он голосом недовольного наставника. Она зажмурила глаз, перед которым держал стеклышко.
«Да не тот, глупый, другой!» — воскликнул Виктор.
И, не давший ей исправить свою ошибку, отнял у ней лорнет. Акулина покраснела, чуть-чуть засмеялась и отвернулась.
«Видно, нам не годится», — промолвила она.
«Еще бы!» Бедняжка помолчала и глубоко вздохнула.
«Ах, Виктор Александрович, как это будет нам быть без вас?» — сказала она вдруг.
«Да, тебе сначала будет тяжело, точно». Он снисходительно потрепал ее по плечу. Она тихонько достала с своего плеча его руку и робко ее поцеловала. «Ну да, да, ты точно девка добрая», — продолжал он самодовольно улыбнувшись. «Но что же делать? Ты сама посуди. Нам с барином нельзя же здесь оставаться. Теперь скоро зима, а в деревне зимой, ты сама знаешь, просто скверность. Поле дело в Петербурге. Там просто такие чудеса, каких ты глупой во сне себе представить не можешь. Дома какие, улицы, а общество, образование — просто удивление». Акулина слушала его с пожирающим вниманием, слегка раскрыв губы, как ребенка. «Впрочем, к чему я тебе все это говорю? Ведь ты этого понять не можешь».
«А чего же, Виктор Александрович? Я поняла, я все поняла».
«Видишь, какая?»
«Прежде вы со мной не так говорили, Виктор Александрович», — проговорила она, не поднимая глаз.
«Прежде? Прежде? Видишь, прежде!» — заметил он, как бы негодуя.
Они оба помолчали.
«Однако мне пора идти», — проговорил Виктор, и уже оперся был на локоть.
«Подождите еще немножко», — умоляющим голосом произнесла Акулина.
«Чего ждать? Ведь я впостился с тобой».
«Подождите». Я мог заметить, что она понемногу приходила в волнение. Ее губы подергивала, бледные ее щеки слабо залились. «Виктор Александрович», — заговорила она, наконец, прерывающимся голосом, — «вам грешно, вам грешно, Виктор Александрович, ей-богу».
«Что такое грешно?» — спросил он, нахмурив брови, и слегка припорнил и повернул к ней голову.
«Грешно, Виктор Александрович, хоть бы доброе словечко мне сказали на прощание, хоть бы словечко мне сказали гремичное, сиротинушки.
Да что я тебе скажу?»
«Я не знаю. Вы это лучше знаете, Виктор Александрович. Вот вы едете, хоть бы словечко. Чем я заслужила?»
«Какая же ты странная, ну что же я могу?»
«Хоть бы словечко.
Ну, зарядил одно и то же», — промолвил он с досадой и встал.
«Не сердись, Виктор Александрович», — поспешно прибавила она, едва сдерживая слезы.
«Я не сержусь. А ты глупа. Чего ты хочешь? Ведь я тебе жениться не могу. Ведь не могу. Ну, ты уж ты хочешь. Чего?»
«Я ничего. Ничего не хочу», — отвечала она, заикаясь, едва смеиваясь, простирая к нему трепещущие руки. «А так, хоть бы словечко на прощание». И слезы появились у нее ручьем.
«Ну, так и есть. Пошла плакать», — хладнокровно промолвил Виктор, навигая за откатус на глаза.
«Я ничего не хочу», — продолжала она, всхлипывая, закрыв лицо обеими руками. «Но каково же мне теперь в семье? Каково же мне? И что же со мной будет? Что станет со мной, горемычно? За немилого выдать, сиротинчик, бедная моя головушка!»
«Припевай, припевай», — по голосу промотал Виктор, переминаясь на месте.
«А он хоть бы словечко, хоть бы одно. Дескать, Акулина, дескать, я...»
Внезапно, надрывающие грудь рыдания, не дали ей окончить речи. Она повалилась лицом на траву и горько-горько заплакала. Все ее тело судорожно волновалось, затылок так и поднимался в ней. Долго сдержанное горе хлынуло наконец потоком. Виктор постоял над нею, постоял, пожал плечами, повернулся и ушел большими шагами.
Прошло несколько мгновений. Она притихла, подняла голову, вскочила, оглянулась и всплеснула руками. Хотела бы бежать за ним, но ноги у ней подкосились, она упала на колени. Я не выдержал и бросился к ней, но едва успела она вглядеться в меня, как откуда взялись силы. Она с слабым криком поднялась и исчезла за деревьями, оставив разбросанные цветы на земле. Я постоял, поднял пучок васильков и вышел из рощи в поле. Солнце стояло низко на бледно-ясном небе. Лучи его тоже как будто поблекли и похолодели. Они не сияли, они разливались ровным, почти водянистым светом. До вечера оставалось не более получаса, а заря едва-едва зажигалась. Я остановился. Мне стало грустно. Сквозь невеселую, хотя свежую улыбку увядающей природы, казалось, прокрадывался унылый страх недалекой зимы. Высоко надо мной тяжело резко, рассекая воздух крылами, пролетел осторожный ворон, повернул голову, посмотрел на меня сбоку, взмыл, и отрывисто так и скрылся за лес. Большое стадо голубей резво пронеслось из гумна, и, внезапно закружившись столбом, хлопотливо расселся по полю. Признак осени. Кто-то проехал за обнаженным холмом, громко стуча по своей телеге. Я вернулся домой. Но образ бедной Акулины долго не выходил из моей головы. И васильки ее, давно увядшие, до сих пор хранятся у меня.
Иван Сергеевич Тургенев. Певцы.
Разрытой, размытой, по самой середине улицы и пуще реки. Через реку можно, по крайней мере, навести мост, разделяя обе стороны бедной деревушки. Несколько точек раки боязливо спускаются по песчаным его бокам. На самом дне, сухом и желтом, как медь, лежат огромные плиты глинистого камня. Невеселый вид, нечего сказать. А между тем, всем окрестным жителям хорошо известна дорога в Колотовку. Они ездят туда охотно и часто. У самой головы оврага, в нескольких шагах от той точки, где он начинается, узкой трещиной, стоит небольшая четвероугольная избушка. Стоит одна, отдельно от других. Она крыта соломой, с трубой. Одно окно, словно зоркий глаз, обращено к оврагу, и в зимние вечера, освещенные изнутри, далеко виднеется в тусклом тумане мороза, и ни одному проезжему мужичку мерцает путеводной звездою. На дверью избушки прибита голубая дощечка. Эта избушка — кабак, прозванный Притынным. В этом кабаке вино продается, вероятно, не дешевле положенной цены, но посещается он гораздо прилежнее, чем все окрестные заведения такого же рода. Причиной этому целовальник Николай Иванович. Николай Иванович, некогда стройный, кудрявый и румяный парень, теперь же необычайно толстый, уже посидевший мужчина с заплывшим лицом, хитро добродушными глазками и жирным лбом, перетянутым морщинами, словно нитками, уже более 20 лет проживает в Колотовке. Николай Иванович человек расторопный, сметливый, как большая часть целовальников. Не отличаясь ни особенной любезностью, ни говорливостью, он обладает даром привлекать и удерживать у себя гостей, на том как-то весело сидеть перед его стойкой под спокойным и приветливым, хотя зорким взглядом флегматического хозяина. У него много здравого смысла. Ему хорошо знакомо помещичий быт и крестьянский, и мещанский. В трудных случаях он мог бы подать неглупый совет. Но как человек осторожный и эгоист, предпочитает оставаться в стороне и разве только отдаленными, словно без всякого намерения произнесенными намеками, наводит своих посетителей, и до любимых им посетителей, на путь истины. Николай Иванович женат, и дети у него есть. Жена его бойкая, востроносая и быстроглазая мещанка в последнее время тоже не сказать жалела телом, подобно своему мужу. Он во всем на нее полагается, и деньги у нее под ключом. Пьяниц, хрикуны ее боятся, она их не любит. Выгода от них мало, а шуму много. Молчаливые, угрюмые, ей скорее по сердцу.
невыносимо жаркий июльский день, когда я, медленно передвигая ноги, вместе с моей собакой поднимался вдоль Клотовского оврага в направлении Притымного кабачка. Солнце разгоралось на небе, как бы свирепее. Парило и пекло неотступно. Воздух был весь пропитан душной пылью. Покрытые лоском грачи и вороны, разинув носы, жалобно глядели на проходящих, то он просил их участия. Одни воробьи не горевали, и распуша перышки, еще яростнее прежнего, чирика и дрались под забором, дружно взлетали с пыльной дороги, серыми тучками носились над зелеными конопляниками. Жажда меня мучила. Я хотел спросить у Николая Ивановича стакан пива или кваса. Усталыми шагами приближался я к жилищу Николая Ивановича, возбуждая, как водится, в ребятишках изумление, находившее до напряженного бессмысленного созерцания, в собаках негодование, вожавшееся ланем до того хриплым и злобным, что, казалось, у них отрывалась вся внутренность, и они сами потом кашляли и задыхались. Как вдруг на пороге кабачка показался мужчина высокого роста, без шапки, во фризовой шинели, низко подпоясанной голубым кушачком. На вид он казался дворовым. Густые седые волосы в беспорядке вздымались над сухим и смоченным его лицом. Он звал кого-то, торопливо действуя руками, которые, очевидно, размахивались гораздо далее, чем он сам того желал. Заметно было, что он уже успел выбить. «Иди, иди же!» — залепетал он, с усилием поднимая густые брови. «Иди, моргач, иди! Как ты, братец, ползешь, право слово? Это нехорошо, братец. Тут ждут тебя, а ты вот ползешь. Иди!» «Ну, иду, иду!» — раздался добежащий голос, и из-за избы направо показался человек низенький, толстый и хромой. На нем была довольно опрятная суконная чуйка, где-то и на один рукав. Высокая остроконечная шапка, прямо надвинутая на брови, придавала его круглому пухлому лицу выражение лукавое и насмешливое. Его маленькие желтые глазки так и бегали, с тонких губ не сходила сдержанная напряженная улыбка, а нос, острый и длинный, нахально выдвигался вперед, как руль. «Иду, любезный!» — продолжал он, ковыляя в направлении питейного заведения. «Зачем ты меня зовешь? Кто меня ждет?»
«Зачем я тебя зову?» — сказал сукаризный человек во фризовой шинели. «Я как ты моргаешь, чудной братец? Тебя зовут в кабак! А ты еще спрашиваешь, зачем? А ждут тебя все люди добрые. Турдяшка, да ты барин, дрядчик жиздрый. Яшка, ты с ячком об заклад поберись. А смуху пиво поставили. Кто кого одолеет, лучше споет, то есть, понимаешь? Яшка, пить будет, — живостью проговорил человек, прозванный Моргачом. И ты мне врешь, обалдуй? Я не вру, — с достоинством отвечал обалдуй. А ты брежешь, стал быть, будет пить, когда б заклад побился. Божья коровка ты едкой, лут-то едкой, Моргач. Ну пойдем, простота, — возразил Моргач. Ну поцелуй же меня, по крайней мере, душа ты моя, — залепетал обалдуй, широко раскрыв объятия. Весь язык изнеженный, — презрительно ответил Моргач, отталкивая его локтем, и оба, нагнувшись, вошли в низенькую дверь. Слышанный мной разговор сильно возбудил мое любопытство. Уже не раз доходили до меня слухи об Яшке Турке, как о лучшем певце в околотке. И вдруг мне представился случай услышать его в состязании с другим мастером. Я удвоил шаги. Когда я вошел в Притынный кабачок, в нем же собралось довольно многочисленное общество. За стойкой, как водится, почти во всю ширину отверстия, стоял Николай Иванович. Пестрой ситцевой рубахи и с ленивой усмешкой на пухлых щеках наливал своей полной и белой рукой два стакана вина вашим приятелям, Моргачу и обалдую. А за ним в углу возле окна виднелась его востоглазая жена. Посередине комнаты стоял Яшка Турок, худой и стройный человек, лет 23, одетый в долгополый нанковый кафтан голубого цвета. Он смотрел удалым фабричным малым и, казалось, не мог похвастаться отличным здоровьем. Его впалые щеки, большие беспокойные серые глаза, прямой нос с тонкими подвижными ноздрями, белый богатый лоб с закинутыми назад светло-русыми кудрями, крупные, но красивые выразительные губы — все его лицо изобличало человека впечатлительного и страстного. Он был в большом волнении, мигал глазами, неровно дышал, руки его дрожали, как в лихорадке, но у него и точно была лихорадка. Та тревожная, внезапная лихорадка, которая так знакома всем людям, говорящим или поющим перед собранием. Подле него стоял мужчина лет 40, широкоплечий, широкоскулый, с низким лбом, узкими татарскими глазами, коротким и плоским носом, четырехугольным подбородком и черными блестящими волосами, жесткими, как щетина. Выражение его смуглого с свинцовым отливом лица, особенно его бледных губ, можно было бы назвать почти свирепым, если бы оно не было так спокойно задумчиво. Он почти не шевелился,
И ты медленно поглядывал кругом, как бык из-под ярма. Одет он был в какой-то поношенный сюртук с медными гладкими пуговицами. Старый черный шелковый платок окутывал его огромную шею. Звали его Диким Байном. Прямо против него на лавке под борзами сидел соперник Яшки, Рядчик из Жиздры. Это был невысокого роста, плотный мужчина лет 30, рябой, курчавый, с тупым свернутым носом, живыми карими глазками и жидкой бородкой. Он бойко поглядывал кругом, подсунув под себя руки, беспечно болтал и постукал ногами, обутыми в щегольские сапоги с оторочкой. На нем был новый тонкий армяк из серого сукна с плисовым воротником, от которого резко отделялся край алой рубахи, плотно застегнутой вокруг горла. В противоположном углу, направо от двери, сидел за столом какой-то мужичок в узкой изношенной свите с огромной дырой на плече. Солнечный свет струился жидким желтоватым потоком сквозь запыленные стекла двух небольших окошек и, казалось, не мог победить обычной темноты комнаты. Все предметы были освещены скупо, словно пятнами. Зато в ней было почти прохладно, и чувство духоты и зноя, словно бремя, свалилось у меня с плеч, как только я переступил порог. Мой приход, я это мог заметить, сначала несколько смутил гостей Николая Ивановича. Но, увидев, что он поклонился мне как знакомому человеку, они успокоились и уже более не обращали на меня внимания. Я спросил себе пиво и сел в уголок возле мужичка в узорной свите. «Ну что ж!» — возопил духом балдуй, выпив духом стакан вина и сопровождая свое восклицание теми странными размахиваниями рук, без которых он, по-видимому, не произносил ни одного слова. «Чего еще ждать? Начинать так начинать, а, Яша?»
«Начинать», — одобрительно подхватил Николай Иванович.
«Начнем, пожалуй», — хладнокровно и с уверенной улыбкой промолвил Рядчик.
«Я готов».
«И я готов», — с волнением произнес Яков.
«Ну начинайте, ребятки, начинайте», — пропищал Моргач.
Но, несмотря на единодушное изъявленное желание, никто не начинал. Рядчик даже не приподнялся с лавки. Все словно ждали чего-то.
«Начинай!»
Угрюмо и резко проговорил Дикий Барин. Яков вздрогнул, Рядчик встал, осунул кушек и откашлялся.
«Кому
начать?» — спросил он слегка изменившимся голосом у Дикого Барина, который все продолжал стоять неподвижно посередине комнаты, широко расставив толстые ноги и почти по локоть засунув могучие руки в карманы шаровар.
«Тебе, тебе, Рядчик!» — залепетал Балду. «Тебе, братец!»
Дикий Барин посмотрел на него из-под лобья.
А Балдуй слабо пискнул, замялся, глянул куда-то в потолок, повел плечами и умолк.
«Жеребий кинуть!» — с расстановкой принес Дикий Барин. «Дать муху на стойку!»
Николай Иванович нагнулся, достал кряхтя с полу осьмуху и поставил ее на стол.
Дикий Барин глянул на Якова и помолвил. «Ну?»
Яков зарылся у себя в карманах, достал грош и наметил его зубом. Рядчик вынул из-под полы кафтана новый кожаный кошелек, не торопясь распутал шнурок и, насыпав множество мелочи на руку, выбрал новенький грош. А Балдуй подставил свой затасканный картуз с обломанным отставшим козырьком. Яков кинул в него свой грош, Рядчик свой.
«Тебе выбирать», — проговорил Дикий Барин, обратившись к Моргачу.
Моргач самодовольно усмехнулся, взял картуз в обе руки и начал его встряхивать. Мгновенно воцарилась глубокая тишина. Броши слабо звякали, ударяясь друг от друга. Я внимательно поглядел кругом. Все лица выражали напряженное ожидание. Сам Дикий Барин прищурился. Мой сосед, мужичок в зорной свитке, и тот даже с любопытством вытянул шею. Моргач запустил руку в картуз и достал Рядчиков грош. Все вздохнули. Яков покраснел, а Рядчик провел рукой по волосам.
«Ведь я же говорил, что тебе!» — воскликнул Балду. «Я ведь говорил!»
«Ну-ну! Не циркай!» — презрительно заметил Дикий Барин. «Начинай!»
— продолжал он, качнув головой на Рядчика.
«Какую же мне песню петь?»
— спросил Рядчик, приходя в волнение.
«Какую хочешь!» — отвечал Моргач. «Какой вздумается, то и пой!»
«Конечно, какую хочешь!»
— прибавил Николай Иванович, медленно складывая руки на груди. «В этом тебе указу нету. Пой, какую хочешь, да только пой хорошо. А мы уж потом решим, по совести».
«Разумеется, по совести!» — подхватила Балдуй и полезал край пустого стакана.
«Дайте, братцы, откашляться маленько!» — проговорил
Рядчик, перебирая пальцами вдоль воротника кафтана.
«Ну-ну, не прохлаждайся. Начинай!»
Решил Дикий Барин и потупился. Рядч подумал немного, встряхнул головой и выступил вперед. Яков впился в него глазами. Яков, прозванный турком, потому что действительно происходил от пленной турчанки, был по душе художник во всех смыслах этого слова, а по званию черпальщик на бумажной фабрике у купца. Что же касается Дорядчика, судьба которого, признаюсь, мне осталась неизвестной, то он показался мне изворотливым и бойким датским мужчининым. Итак, Рядчик выступил вперед, закрыл до половины глаза и запел высочайшим фальцетом. Голос у него был довольно приятный и сладкий, хотя несколько сиплый. Он играл и вилял этим голосом, как юрою, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытягивал с особенным старанием. Умолкал и потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской и заносистой удалью. Его переходы были иногда довольно смелые, иногда довольно забавные. Знатоку они бы много доставили удовольствия. Немец пришел бы от них в негодование.
В темном лесе, в темном лесе, в темном лесе, в темном лесе, за лесью, за лесью, распашу ли я, пашенку, ох, пашенку, я посею, лен канапель, ох, тонг-долг, бел-волокис.
Он пел, все слушали его с большим вниманием. Он, видимо, чувствовал, что имеет дело с людьми сведущими, и потому, как говорится, просто лез и спор.
Как поводился, да как поводился, как поводился, да как поводился. Вор-воробей, ух, вор-воробей. Помою кнапельку, помою зелененьку, мою кнапельку, мою зелененьку, левитовати, ох, левитовати. Мою кнапельку, мою зелененьку, мою кнапельку, мою зелененьку, левитовати, ох, левитовати.
Видно, в наших краях знают полк в пении, и недаром село Сергиевское на Большой Орловской дороге славится во всей России своим особенно приятным и согласным напевом.
А уж я ж его, уж я ж его, уж я ж его, уж я ж его, его не ловлю, ох, его не ловлю, ох, крылья перья, крылья перья, крылья перья, крылья перья, ему ощеплю, ему ощеплю, он не будет, он не станет, по собой.
Долго Рядчик пел, не возбуждая слишком сильного сочувствия своих слушателей, ему не доставал поддержки, хора. Наконец, при одном особенно удачном переходе, заставившем улыбнуться самого дикого барина, обалдуй не выдержал и вскрикнул от удовольствия. Все встряхнулись, а балдуй с моргачом начали полголоса подхватывать, подтягивать, покрикивать, лихо, забирайся, нет, забирай бутягу ястик, и так еще, накаливай еще собака, ты едокой пес, погубить на твою душу и прочее. Николай Иванович застойки одобрительно скачал головой направо и налево, а балдуй наконец затопал, заземенил ногами. И задергал плечиком, а у Якова глаза так и разгорелись, как уголья, и он весь дрожал, как лист, и разгорячно улыбался. Один дикий барин не изменился в лице и по-прежнему не двигался с места, но взгляд его, устремленный на Рядчика, несколько смягчился, хотя выражение губ оставалось презрительным. Ободренный знаками всеобщего удовольствия, Рядчик совсем завихрился, и уж такие начал отделывать завитушки. Так защелкал и забарабанил языком, так неистово заиграл горлом, что когда наконец утомленный, бледный и облитый горячим потом, он пустил, перекинувшись назад всем телом, последний зарывающий возглас, общий слитный крик ответил ему неистовым взрывом. А балдуй бросился ему на шею и начал душить его своими длинными костлявыми руками. На широком лице Николая Ивановича выступила краска, он словно помолодел. Яков, как сумасшедший, закричал: «Молодец! Молодец!» Даже мой сосед, мужик в зоновой свите, не вытерпел и ударил кулаком по столу, воскликнул: «А, хорошо, черт побери, хорошо!» И с решительностью плюнул в сторону.
Ну, брат, потешил, кричал обалдуй, не выпуская из неможенной рячки из своих объятий. Потешил, нечего сказать. Выиграл, брат, выиграл, поздравляю. Осьмуха твоя, я ж кину тебя далеко уж, я тебе говорю далеко, а ты мне верь. И он снова прижал рячки к своей груди. Да пусти же его, пусти, неотвязный я, с досадой заговорил моргач. Дай ему присесть на лавку-то, лишь он устал. Экой ты фофан, брат, прав фофан, что пристал, что он на банный лист. Ну что ж. Пусть садится, а я за его здоровье выпью, сказала балдуй. И подошел к стойке. Хорошо поешь, брат, хорошо, ласково заметил Николай Иванович. А теперь за тобой очередь, Яша. Смотри, не срабей. Посмотрим, кто кого, посмотрим. А хорошо поет рячик, ей-богу, хорошо. Очень хорошо, заметил Николай Иванович его жена и с улыбкой поглядел на Якова. Хорошо, повторил полголос мой сосед. Заворотень плеха, завопил друг обалдуй и, подойдя к мышечку с дырой на плече, уставился на него пальцем, запрыгал и залился дребезжащим хохотом. Плеха, плеха, габаня поднялась, заворотень, зачем пожаловал, заворотень, кричал он сквозь смех. Бедный мужик смутился и уже собрался было встать да уйти поскорее, как вдруг раздался медный голос дикого барина. Да что ж это за несносное животное такое? Произнес он, скрипнув зубами.
А я ничего, забормотал балдуй. Я ничего, это так.
Ну хорошо, молчать же, возразил дикий барин. Яков, начинай.
Яков взялся рукой за горло. Что, брат, того что-то, не знал там что-то, того.
Ну полно, не робей, садись. Чего веришь? Пой, как Бог тебе вели. И дикий барин потупился, выжидая.
Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Все напивались в него глазами, особенно Рядчик, у которого на лице свой обычную самоуверенность и торжество успеха просупил невольное легкое беспокойство. Он прислонился к стене и опять положил под себя обе руки, но уже не болтал ногами.
Когда же, наконец, Яков открыл свое лицо,
оно было бледно, как у мертвого. Глаза едва мерцали сквозь опущенные ресницы.
Он глубоко вздохнул
и запел. Первый звук его голоса был слаб и неровен, и, казалось, не выходил из его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас. Мы взглянули друг на друга, а жена Николая Ивановича так и выпрямилась. За этим первым звуком последовал другой, более твердый и протяжный, но все еще, видимо, дрожащий, как струна, когда, внезапно прозвенев под сильным пальцем, она колеблется последним быстро замирающим колебанием. За вторым третий, и понемногу разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная песня. Ни одна вополь дороженька пролегала белом, и всем нам сладко становилось, и жутко. Я, признаюсь, редко слышал подобный голос. Он был слегка разбит и звенел, как натреснутый. Он даже сначала отзывался чем-то болезненным. Но в нем была неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем, и так и хватало вас за сердце, хватало прямо за его русские струны. Песня росла, разливалась. Яковом, видимо, вливало упоение. Он уже не робел. Он отдавался весь своему счастью. Голос его не трепетал более. Он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно кричал, твердел и расширялся. Помнится,
Я видел однажды вечером во время отлива на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали, большую белую чайку. Она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянию зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому багровому солнцу. Я вспомнил о ней, слушая Якова. Он пел, совершенно позабыв о своего соперника и всех нас, но, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчаливым страстным участием. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. Меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы. Глухие, сдержанные рыдания внезапно поразили меня. Я оглянулся, жена целовальника плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на нее быстрый взгляд, и залился еще звонче, еще слаще прежнего. Николай Иванович потупился, Маркач отвернулся. А Балдуй весь разнеженный стоял глупо разинув рот. Серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, тихоньким шепотом покачивая головой. И по железному лицу дикого барина, из-под совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжелая слеза. Не знаю, чем бы разрешилось всеобщее томление, если б Яков вдруг не кончил на высоком, необыкновенно тонком звуке, словно голос у него оборвался. Никто не крикнул, даже не шевельнулся. Все как будто ждали, не будет он еще петь. Но он раскрыл глаза, словно удивленный нашим молчанием, вопрошающим взором обвел всех кругом и увидал, что победа была его. «Яша!» — проговорил дикий барин, положил ему руку на плечо и смолк. Мы все стояли, как оцепенелые. Рядчик тихо встал и подошел к Якову. «Ты! Твоя! Ты выиграл!» — произнес он наконец с трудом и бросился вон из комнаты. Его быстрое решительное движение как будто нарушило очарование. Все вдруг заговорили шумно, радостно, а Балдуй подпрыгнул кверху, залепетал, замахал руками, как мельница крыльями. Моргач, ковыляя, подошел к Якову и стал с ним целоваться. Николай Иванович приподнялся и торжественно объявил, что прибавляет от себя еще осьмугу пива. Дикий барин посмеивался каким-то добрым смехом, которого никак не ожидал встретить на его лице. Серый мужичок то и дело твердил в своем уголку, утирая обоими рукавами глаза, щеки, нос и бороду. «А хорошо, ей-богу, хорошо! Да вот будь я собачий сын! Хорошо!» А жена Николая Ивановича, вся раскрасневшаяся, быстро встала и удалилась. Яков наслаждался своей победой, как дитя. Все его лицо преобразилось, особенно его глаза, так и засияли счастьем. Его потащили к стойке. Он подозвал к ней расплакавшегося серого мужичка, послал Солвальникову сынишку за рядчиком, которого, однако, тот не сыскал. И начался пир. «Ты еще нам споешь, ты до вечера нам петь будешь!» — твердила Балдуй, высоко поднимая руки. Я еще раз взглянул на Якова и вышел. Я не хотел остаться. Я боялся испортить свое впечатление. Заря уже давно погасла, и едва белел на небосклоне ее последний след. Но в недавно раскаленном воздухе сквозь ночную свежесть чувствовалась еще теплота, и грудь все еще жаждала холодного дуновения. Ветра не было, не было и туч. Небо стояло кругом все чистое и прозрачно темное, тихо мерцая бесчисленными, но чуть видными звездами. По деревне мелькали огоньки. Я быстрыми шагами стал спускаться с холма, на котором лежит кладовка. У подошвы этого холма расстилается широкая равнина, затопленная мглистыми волнами вечернего тумана, а оказался еще необъятнее и как будто сливалась с потемневшим небом. Я сходил большими шагами по дороге вдоль оврага, как вдруг где-то далеко в равнине раздался звонкий голос мальчика. «Антропка! Антропка!» — кричал он с упорным и слезливым отчаянием, долго-долго вытягивая последний слог.
Он умолкал на несколько мгновений и снова принимался кричать. Голос его звонко разносился в неподвижном, чутко дремлющем воздухе. 30 раз, по крайней мере, прокричал он имя Антропки, как вдруг с противоположного конца поляны, словно с другого света, принесся едва слышный ответ. «Чего?» Голос мальчика тотчас с радостным озлоблением закричал. «Иди сюда, черт леший!» «Зачем?» — ответил тот спустя долгое время. «А затем, что тебя тетя высечь хочет!» — поспешно прокричал первый голос. Второй голос более не откликнулся, и мальчик снова принялся взывать к Антропке.
Возгласы его, более и более редкие и слабые, долетали еще до моего слуха, когда уже стало совсем темно, и я огибал край леса, окружающую мою деревеньку и лежащую в 4 верстах от Колотовки. «Антропка!» Все еще чудилось в воздухе, наполненном тенями ночи. Ни одна, то ли да одна, в поле дорожка,
Сергеич Тургенев. Записки охотника. Ермолай и Мельничиха. Вечером мы с охотником Ермолаем отправились на тягу. Но, может быть, не все мои читатели знают, что такое тяга. Слушайте же, господа. За 15 минут до захождения солнца, весной, вы входите в рощу с ружьем без собаки. Вы отыскиваете себе место где-нибудь подле пушки, оглядываетесь, осматриваете пистон, перемигиваетесь с товарищем. 15 минут прошло. Солнце село, но в лесу еще светло. Воздух чистый, прозрачен. Птицы болтливо лепечут. Молодая трава блестит веселым блеском изумруда. Вы ждете. Внутренность леса постепенно темнеет. Алый свет вечерней зари медленно скользит по корням и стволам деревьев, поднимается все выше и выше, переходит от нижних, почти еще голых веток к неподвижным засыпающим верхушкам. Вот и самые верхушки потускнели, румяное небо синеет. Лесной запах усиливается, слегка повеяло теплой сыростью. Влетевший ветерок около вас замирает. Птицы засыпают, не все вдруг по породам. Вот затихли зяблики, через несколько мгновений малиновки, за ними овсянки. В лесу все темней да темней. Деревья сливаются в большие чернеющие массы. На синем небе робко выступают первые звездочки. Все птицы спят. Грехвостки, маленькие дятлы, одни еще сонливо посвистывают. Вот и они умолкли. Еще раз прозвенел над вами звонкий голос Пеночки. Где-то печально прокричала Иволга. Соловей щелкнул в первый раз. Сердце ваше томится ожиданием. И вдруг... Но одни охотники поймут меня. Вдруг в глубокой тишине раздается особого рода карканье, шипение. Слышится мерный взмах проворных крыл. И вальшник, красиво наклонив свой длинный нос, плавно вылетает из-за темной березы навстречу вашему выстрелу. Вот что значит «саять на тяге». Итак, мы с Ермолаем отправились на тягу. Но, извините, господа, я должен вас сперва познакомить с Ермолаем. Вообразите себе человека лет 45, высокого, худого, с длинным и тонким носом, узким лбом, серыми глазками, взъерошенными волосами и широкими насмешливыми губами. Этот человек ходил и зиму, и лето в желтоватом нанковом кафтане немецкого покроя, но подпоясывался кушаком. Носил синие шаровары и шапку со смушками, подаренную ему в веселый час разорившимся помещиком. К кушаку привязывались два мешка. Один спереди, искусно перекрученный на две половины для пороху и для дроби, другой сзади, для дичи. Хлопки же Ермолай доставал из собственной, по-видимому, неистощимой шапки. Он бы легко мог на деньги, вырученные им за проданную дичь, купить себе патронтаж и сумму, но ни разу даже не подумал о подобной покупке и продолжал заряжать свое ружье по-прежнему, возбуждая изумление зрителей искусством, с каким он избегал опасности просыпать или смешать дробь и порох. Ружье у него было одноствольное, с кремнем, одаренное притом скверной привычкой жестоко отдавать, отчего у Ермолая правая щека всегда была пухлее левой. Как он попадал из этого ружья, и хитрому человеку не придумать, но попадал. Была у него и реговая собака по прозванию Валетка, преудивительное создание. Ермолай никогда ее не кормил. «Странно, я пса кормить?» — рассуждал он. «Притом пес — животное умное, сам найдет себе пропитание». И действительно, хотя Валетка поражал даже равнодушного прохожего своей чрезмерной худобой, но жил и долго жил, даже несмотря на свое бедственное положение, ни разу не пропадал и не изъявлял желания покинуть своего хозяина. Раз как-то в юные годы он отлучился на 2 дня, увлеченный любовью, но эта дурь скоро с него соскочила. Замечательнейшим свойством Валетки было его непостижимое равнодушие ко всему на свете. Если бы речь шла не о собаке, я бы употребил слово «разочарованность». Он обыкновенно сидел, подвернувши под себя свой куцый хвост, хмурился, вздрагивал по временам и никогда не улыбался. Известно, что собаки имеют способность улыбаться, и даже очень мило улыбаться. Он был крайне безобразен, и ни один праздный дворовый человек не упускал случая ядовито насмеяться над его наружностью. Но все эти насмешки и даже удары Валетка переносил с удивительным хладнокровием. Особенное удовольствие доставлял он поварам, которые тотчас отрывались от дела и с криком бранью пускались за ним в погоню, когда он по слабости, свойственной не одним собакам, просовывал свое голодное рыло в полурастворенную дверь соблазнительно теплой и благовонной кухни. На охоте он отличался неутомимостью и чутье имел порядочное. Но если случайно догонял подраненного зайца, то уж и съедал его с наслаждением всего до последней косточки, где-нибудь в прохладной тени под зеленым кустом, в почтительном отдалении от Ермолая, ругавшегося на всех известных и неизвестных диалектах. Ермолай принадлежал одному из моих соседей, помещику старинного покроя. Помещики старинного покроя не любят птиц, куликов и придерживаются домашней живности. Разве только в необыкновенных случаях, как то в дни рождений, именин и выборов, повара старинных помещиков приступают к изготовлению долгоносых птиц и, войдя в азарт, свойственный русскому человеку, когда он сам хорошенько не знает, что делает, придумывает к ним такие мудреные приправы, что гости большей частью с любопытством и вниманием рассматривают поданные яства, но отведать их никак не решаются. Ермолаю было приказано доставлять на господскую кухню раз в месяц пара 2 тетеревов и куропаток, а, впрочем, позволялось ему жить где хочет и чем хочет. От него отказались, как от человека, ни на какую работу негодного, лядащего, как говорится у нас в Орле. Пороху и дроби, разумеется, ему не выдавали, следуя точно тем же правилам, в силу которых и он не кормил своей собаки. Ермолай был человек пристранного рода. Беззаботен, как птица, довольно говорлив, рассеян, неловок с виду, сильно любил выпить, не уживался на месте, на ходу шмыгал ногами, переваливался сбоку на бок, и, шмыгая и переваливаясь, улепетывал вёрст 60 в сутки. Он подвергался самым разнообразным приключениям. Ночевал в болотах, на деревьях, на крышах, под мостами, сижил не раз заперти на чердаках, в погребах и сараях, лишался ружья, собаки, самых необходимых одеяний, бывал бит сильно и долго, и все-таки через несколько времени возвращался домой одетый, с ружьем и с собакой. Нельзя было назвать его человеком веселым, хотя он почти всегда находился в довольно изрядном расположении духа. Он вообще смотрел чудаком. Ермолай любил покалякать с хорошим человеком, особенно за чаркой, но и то недолго. Станет, бывало, и пойдет. «Да куда ты, черт, идешь? Ночь на дворе!»
«А в Чаплина?»
«Да на что тебе тащиться в Чаплина за 10 верст?»
«А там у Сафрона мужичка переночевать?»
«Да ночуй здесь!»
«Нет, нельзя!»
И пойдет Ермолай со своим валеткой в темную ночь, через кусты до водомойны, а мужичок Сафрон его, пожалуй, к себе на двор не пустит, да еще чего доброго шею ему намнет, не беспокоит нечестных людей. Зато никто не мог сравниться с Ермолаем. В искусстве ловить весной в полую воду рыбу, доставать руками раков, отыскивать по чутью дичь, подманивать перепелов, вынашивать ястребов, добывать соловьев с лешевой дудкой, с кукушкиным перелетом. Одного он не умел — дрессировать собак. Терпения не доставало. Была у него и жена. Он ходил не раз в неделю. Жила она в длинной полуразвалившейся избенке, перебивала сколько, какое, чем. Никогда не знала накануне, будет ли сыта завтра, и вообще терпела участь горькую. Ермолай, этот беззаботный и добродушный человек, обходился с ней жестоко и грубо. Принимал у себя дома грозный и суровый вид, и бедная его жена не знала, чем угодить ему. Трепетала от его взгляда, на последнюю копейку покупала ему вина и подобострастно покрывала его своим тулупом, когда он, величественно развалясь на печи, засыпал богатырским сном. Мне самому не раз случалось подмечать в нем невольное проявление какой-то угрюмой свирепости. Мне не нравилось выражение его лица, когда он прикусывал подстреленную птицу. Но Ермолай никогда больше дня не оставался дома. А на чужой стороне превращался опять в Ермолку, как его прозвали на 100 верст кругом, и как он сам себя называл подчас. Последний дворовый человек чувствовал свое превосходство над этим бродягой, и, может быть, потому именно и обращался с ним дружелюбно. А мужики сначала с удовольствием загоняли и ловили его, как зайца, в поле, но потом отпускали с Богом, и раз узнавши чудака, уже не трогали его, ждавали ему хлеба и вступали с ним в разговор. Этого-то человека я взял себе в охотники, и с ним-то я отправился на тягу в большую березовую рощу на берегу Исты. У многих русских рек наподобие Волги один берег горный, другой луговой, у Исты тоже. Эта небольшая речка вьется чрезвычайно прихотливо, ползет змеей, ни на полверсты не течет прямо, и в ином месте с высоты крутого холма видна верст на 10 со своими плотинами, прудами, мельницами, огородами, окруженными ракитником и гусиными садами. Рыбы в Исте бездны, особливо головли. Мужики достают их в жар из-под кустов руками. Маленькие кулички и песочники со свистом перелетывают вдоль каменистых берегов, испещренных холодными и светлыми ключами. Дикие утки выплывают на середину прудов и осторожно озираются. Цапли торчат в тени, в заливах, под обрывами. Мы стояли на тяге около часу, убили 2 пары вальшнепов, и, желая до восхода солнца опять попытать нашего счастья, на тягу можно также ходить поутру, решились переночевать в ближайшей мельнице. Мы вышли из рощи, спустились с холма. Река катила темно-синие волны, воздух густел, отягченный ночной влагой. Мы постучались в ворота. Собаки залились на дворе.
«Кто тут?»
— раздался сиплый и заспанный голос. «Охотники, пусти переночевать!» Ответа не было. «Мы заплатим?»
«Пойду скажу хозяину. Цыц проклятый! Эх, ну вас погибели нет!»
Мы слышали, как работник вошел в избу. Он скоро вернулся к воротам.
— Нет, хозяин не велит пускать.
— Отчего не велит?
— Да боится. Вы охотники, чего доброго в мельницу зажжете, видишь, у вас снаряды какие.
— Да что за вздор?
— У нас и так в прошлом году мельница сгорела, прасолы переночевали, да знай, как-нибудь и подожгли.
Как же, брат, не ночевать же нам на дворе?
— Как знаете.
Он ушел, стуча сапогами. Ермолай посулил ему разных неприятностей.
— Пойдемте в деревню,
— произнес он, наконец, со вздохом. Но до деревни было версты две. — А, ночуем здесь, — сказал я. На дворе ночь теплая, мельник за деньги нам вышлет соломы. Ермолай беспрекословно согласился. Мы опять стали стучаться.
— Да что вам надобно?
— раздался снова голос работника.
— Ну, сказано, нельзя.
Мы растолковали ему, чего мы хотели. Он пошел посоветоваться с хозяином и вместе с ним вернулся. Калитка заскрипела. Появился мельник, человек высокого роста, с жирным лицом, бычачьим затылком, круглым и большим животом. Он согласился на мое предложение. В 100 шагах от мельницы находился маленький, со всех сторон открытый навес. Нам принесли туда соломы, сено, работник на траве по береги наставил самовар и, присев на корточки, начал усердно дуть трубу. Угли, вспыхивая ярко, освещали его молодое лицо. Мельник побежал будить жену, предложил мне сам, наконец, переночевать в избе, но я предпочел остаться на открытом воздухе. Мельничиха принесла нам молока, яиц, картофель, хлеба. Скоро закипел самовар, и мы принялись пить чай. С реки поднимались пары, ветру не было. Кругом кричали крастели. Около мельничных колес раздавались слабые звуки. То капли падали с лопат. Сочилась вода, слой засовы плотины. Мы разложили небольшой огонек. Пока я малой жарил в зале картофель, я успел задремать. Легкий, сдержанный шепот разбудил меня. Я поднял голову. Перед огнем на опрокинутой катке сидела мельничиха и разговаривала с моим охотником. Я уже прежде по ее платью, телодвижениям и выговору узнал в ней дворовую женщину, не бабу и не мещанку, но только теперь я рассмотрел хорошенько ее черты. Ей было на вид лет 30. Худое и бледное лицо еще хранило следы красоты замечательной. Особенно понравились мне глаза, большие и грустные. Она опела локти на колени, положила лицо на руки. Ермолай сидел ко мне спиною и подкладывал щепки в огонь. — В Желтухины опять падешь, — говорила мельничиха. — У отца Ивана обе коровы свалились. Господи помилуй.
— А что в вашей свиньи?
— спросил, помолчав, Ермолай.
— Живут. Хоть бы поросеночка мне подарили.
Мельничиха помолчала, потом вздохнула. — С кем это вы? — спросила она.
— С барином, с Костомарским.
Ермолай бросил несколько еловых веток на огонь. Ветки тотчас дружно затрещали, густой белый дым повалил ему прямо в лицо.
— Чего это вы, муж, нас в избу не пустил?
— Боится. — А, видишь, толстый брюхач.
— Голубушка, Арина Тимофеевна, вынеси мне стакан швенца.
Мельчика встала и исчезла во мраке. Ермолай запел в полголоса.
Как любезно я ходил, все сапожки обносил.
Арина вернулась с небольшим графинчиком и стаканом. Я малой пристал, перекрестился и выпил духом.
— Люблю, —
прибавил он. Мельничиха опять присела на катку.
— А что, Арина Тимофеевна, ты все хвораешь?
— Хвораю.
— Что так?
— Кашель по ночам мучит.
Барин, кажется, заснул. — промолвил Ермолай после небольшого молчания. — Ты к лекарю не ходи, Арина, хуже будет.
— Я и то не хожу.
— А то ко мне зайди погостить.
Арина потупила голову.
— Я свою-то жену прогоню на тот случай, — продолжал Ермолай. — Право себя.
— Вы бы лучше барина разбудили, Ермолай Петрович. Видите, картофель свекся. —
Да пусть дрыхнет,
— равнодушно заметил мой верный слуга.
— Набегался, так и сидит.
Я заворочился на сене. Ермолай встал, подошел ко мне.
— Картофель готовся, извольте кушать.
Я вышел из-под навеса. Мельничиха подняла скатки и хотела уйти. Я заговорил с нею. — Давно вы эту мельницу сняли?
— 2-й год пошел строиться на дня.
— А твой муж откуда?
Арина не расслушала моего вопроса. — А Телевый твой муж?
— повторил Ермолай, возвысив голос.
— Из Белева. Он белевский мещанин.
— А ты тоже из Белева?
— Нет, я господская. — Была господская.
— Чья?
— Зверкова, господина. Теперь я вольная.
— Какого Зверкова?
— Александра Силовича.
— Не была ли ты у его жены горничной? А вы почему знаете? Была. Я с удвоенным любопытством и участием посмотрел на Арину. Я твоего барина знаю, продолжал я.
Знаете, отвечала она вполголоса и потупилась.
Надо мне сказать читателю, почему я с таким участием посмотрел на Арину. Во время моего пребывания в Петербурге я случайным образом познакомился с господином Зверковым. Он занимал довольно важное место, слыл человеком знающим и дельным. У него была жена, пухлая, чувствительная, слезливая и злая, дюжинное и тяжелое создание. Был сынок, настоящий борчонок, избалованный и глупый. Наружность самого господина Зверкова мало располагала в его пользу. Из широкого, почти четвероугольного лица лукаво выглядывали мышиные глазки, торчал нос большой и острый, с открытыми ноздрями, стриженные седые волосы поднимали щетины над морщинистым лбом, тонкие губы беспрестанно шевелились и приторно улыбались. Господин Зверков стоял, обыкновенно растопырив ножки и сложив толстые ручки в карманы. Раз как-то пришлось мне ехать с ним вдвоем в карете за город, мы разговорились. Как человек опытный, дельный, господин Зверков начал наставлять меня на путь истины.
— Позвольте вам заметить, — пропищал он наконец, — вы все, молодые люди, судите и толкуете обо всех вещах наобум. Вы мало знаете собственное оное отечество. Россия вам, господа, незнакома, вот что. Вы все только немецкие книги читаете. Вот, например, вы мне говорите теперь и то насчет того, ну, то есть насчет дворовых людей. Хорошо, я не спорю, все это хорошо. Но вы их не знаете. Не знаете, что это за народ?
Господин Зверков громко высморкался и понюхал табаку.
Позвольте мне вам рассказать, например, один маленький анекдот. Вас это может заинтересовать.
Господин Зверков окашлянулся.
Вы знаете, что у меня за жена. Кажется, женщину добрее ее найти трудно, согласитесь сами. Горничным ее девушкам не жить ее, просто рай воочию совершается. Но моя жена положила себе за правило замужних горничных не держать. Оно и точно не годится. Пойдут дети, то все, ну где ж тут горничной присмотреть за барыней как следует, наблюдать за ее привычками, ей уж не до того, у нее уж не то на уме. Надо по человечеству судить. Вот проезжаем мы раз через нашу деревню, лет тому будет, ну, как бы вам сказать, не солгать, лет 15. Смотрим, у старосты девочка, дочь прихорошенькая, такой даже, знаете, подобострастное что-то в манерах. Жена моя и говорит мне: «Ку-ку». То есть, вы понимаете, она меня так называет. Возьмем эту девочку в Петербург, она мне нравится, ку-ку. Я говорю: возьмем, с удовольствием. Староста, разумеется, нам в ноги, он такого счастья, понимаете, и ожидать не мог. Ну, девочка, конечно, поплакала сдуру. Оно действительно жутко сначала. Родительский дом, вообще, удивительного тут ничего нет. Однако она скоро к нам привыкла. Сперва ее отдали девичью. Учили ее, конечно. Что же вы думаете? Девочка оказывает удивительный успех. Жена моя просто к ней пристращивается, жалует ее, наконец, помимо других, в горничные к своей особе, замечаете? И надо было отдать ей справедливость, не было еще такой горничной у моей жены, и житель не было, услужлива, скромна, послушна, ну, просто все, что требуется. Зато уж и жена ее, даже, признаться, слишком баловала. Одевала отлично, кормила с господского стола, чаем поила, ну, что только можно себе представить. Вот этак она лет 10 моей жены служила. Вдруг в одно прекрасное утро, вообразите себе, входит Арина, или Ариной звали, без доклада ко мне в кабинет и бух мне в ноги. Я этого, скажу вам откровенно, терпеть не могу. Человек никогда не должен забывать свое достоинство, не правда ли? Чего тебе, батюшка Александр Силович, милости прошу? Какой? Позвольте выйти замуж. Я признаюсь вам, изумился. Да ты знаешь, дура, что у барыни другой горничной нету. Я буду слушать барыни по-прежнему. Вздор, вздор, барыня замужних горничных не держит. Маланья на мое место поступить может. Прошу не рассуждать. Воля ваша. Я, признаюсь, так обомрел. Доложу вам, я такой человек. Ничто меня так не оскорбляет, смею сказать, так сильно не оскорбляет, как неблагодарность. Ведь вам говорить нечего, вы знаете, что у меня за жена. Ангел во плоти, доброта неизъяснимая. Кажется, злодей, и тот бы ее пожалел. Я прогнал Арину. Думаю, авось опомнится. Не хочется, знаете, верить злу, черной неблагодарности в человеке. Что же вы думаете? Через полгода... Опять она изволит жаловать ко мне с той же самой просьбой. Ну, вот я признаюсь, ее сердцем прогнал и погрозил ей сказать, что не обещался. Я был возмущен. Но представьте себе мое изумление. Несколько времени спустя приходит ко мне жена в слезах, взволнована так, что я даже испугался. Что такое случилось? Арина... Вы понимаете, я сижусь, вы говорите. Быть не может. Кто же? Петрушка, лакей. Меня взорвало. Я такой человек. Полумер не люблю. Петрушка не виноват. Наказать его можно, но он, по-моему, не виноват. А Арина, что ж тут еще говорить? Я, разумеется, тотчас же приказал ее остричь, одеть в затрапез и заслать деревню. Жена моя лишилась отличной горничной, но делать было нечего. Беспорядок в доме терпеть, однако же, нельзя. Больной член лучше отсечь разом. Ну, теперь посудите сами. Ну, ведь вы знаете мою жену, ведь это наконец, ангел. Ведь она привязалась к Арине, и Арина это знала и не постыдилась, а? Нет? Нет, скажите, а? Да что тут толковать? Ну, во всяком случае, делать было нечего. Меня же, собственно, меня надолго огорчила, обидела неблагодарность этой девушки. Что не говорите, сердце, чувства в этих людях не ищите. Как волка не корми, он все в лес смотрит. Вперед, наука! Ну, я желал только доказать вам.
И господин Зверков, не докончив речи, отворотил голову и завернулся плотнее в свой плащ, мужественно подавляя невольное волнение. Читатель теперь, вероятно, понимает, почему я с участием посмотрел на Арину. «Давно ты замужем за мельником?» — спросил я ее, наконец. 2 года. «Что ж, разве тебе барин позволил?» «Меня откупили». «Кто?» «Саверий Алексеевич». «Кто такой?»
«Муж мой».
Ермолай улыбнулся про себя.
«А разве вам барин говорил обо мне?» — прибавила Арина после небольшого молчания. «Я не знал, что отвечать на ее вопрос».
«Арина!»
— закричал издали мельник.
Она встала и ушла.
«Хороший человек ее муж?» — спросил я Ермолая.
«Ничто!»
«А дети у них есть?»
«Был один, да помер».
«Что же, она понравилась мельнику, что ли? Много ли он за нее дал выкупу?»
«А не знаю. Она о грамоте разумеет. В их деле оно того хорошо бывает. Стало быть, понравилось».
«А ты с ней давно знаком?»
«Давно. Я к ее господам прежде хаживал, их усадьба от Сильвы недалече».
«И Петрушку Лакея знает?»
«Петро Васильевич, как же знал!»
«Где он теперь?»
«А в солдат поступил».
Мы помолчали. «Что, она, кажется, нездорова?» — спросил я, наконец, Ермолая.
«Какое здоровье! А завтра чай-тяга хороша будет. Вам теперь соснуть не худо».
Стадо диких уток со свистом помчалось над нами, и мы слышали, как он спустил снайку недалеко от нас. Уж совсем стемнело, начинало холодать. В роще звучно щелкал соловей. Мы зарылись в сено и заснули. Из Болховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и Калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит из-под лобья, жрет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти. Калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чистый бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Орловская деревня, мы говорим о восточной части Орловской губернии, обыкновенно расположена среди распаханных полей, близ оврага, кое-как превращенного в грязный пруд. Кроме немногих ракит, всегда готовых к услугам, до 2-3 точек берез,
Деревца на версту кругом не увидишь. Изба лепится к избе, крыши закиданы гнилой соломой. Калужская деревня, напротив, большей частью окружена лесом, избы стоят вольнее прямей, крыты тесом, ворота плотно запираются, плетень на задворке не разметана, не вываливается наружу, не зовет в гости всякую прохожую свинью. И для охотника в Калужской губернии лучше. В Орловской губернии последние леса и площади исчезнут лет через пять, а болот и в помине нет. В Калужской, напротив, засеки тянутся на сотни, болота на десятки верст, и не перевелась еще благородная птица тетерев, водится добродушный дупель, и хлопотунья куропатка своим порывистым взлетом веселит и пугает стрелка и собаку. В качестве охотника, посещая Жиздринский уезд, сошелся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком, Полутыкиным, страстным охотником и, следовательно, отличным человеком. Водились за ним, правда, некоторые слабости. Он, например, сватался за всех богатых невест в губернии и, получив отказ от руки и от дому, с сокрушенным сердцем доверял свое горе всем друзьям и знакомым, а родителям невест продолжал посылать в подарок кислые персики и другие сырые произведения своего сада. Любил повторять один и тот же анекдот, который, несмотря на уважение господина Полутыкина к его достоинствам, решительно никогда никого не смешил. Хвалил сочинение Акима Нахимова и поезд «Пинну», заикался, называл свою собаку «астрономом», вместо «однако» говорил «одначе» и завел у себя в доме французскую кухню, тайна которой, по понятиям его повара, состояла в полном изменении естественного вкуса каждого кушанья. Мясо у этого искусника отзывалось рыбой, рыба грибами, макароны порохом, зато ни одна морковка не попадала в суп, не приняв в виде ромба или трапеции. Но за исключением этих немногих и незначительных недостатков, господин Полутыкин был, как уже сказано, отличный человек. В первый же день моего знакомства с господином Полутыкиным он пригласил меня на ночь к себе.
«Да, до меня верст пять будет», — прибавил он. «Пешком идти далеко, зайдемте сперва к харю».
«А кто такой хорь?»
«А мой мужик. Он отсюда близехонько».
Мы отправились к нему. Посреди леса на расчищенной разработанной поляне возвышалась одинокая усадьба харя. Она состояла из нескольких сосновых срубов, соединенных заборами. Перед главной избой тянулся навес, подпертый тоненькими столбиками. Мы вошли. Нас встретил молодой парень лет 20, высокий и красивый.
«А, Федя, дома хорь?»
— спросил его господин Полутыкин.
«Нет, хорь в город уехал»,
— отвечал парень, улыбаясь и показывая ряд белых, как снег, зубов.
«Тележку заложить прикажете?»
«Да-да-да-да, брат,
тележку, да принеси нам квасу».
Мы вошли в избу. Ни одна суздальская картина не заявляла чистых бревенчатых стен. В углу перед тяжелым образом в серебряном окладе теплилась лампадка. Липовый стол недавно был выскоблен и вымыт. Между бревнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов. Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой, наполненной хорошим квасом, с огромным ломтем пшеничного хлеба и с дюжиной соленых огурцов в деревянной миске. Он поставил все эти припасы на стол, прислонился к двери и начал с улыбкой на нас поглядывать. Не успели мы доесть наши закуски, как уже телега застучала перед крыльцом. Мы вышли. Мальчик лет 15, кудрявый и краснощекий, сидел кучером и с трудом удерживал сытого пегового жеребца. Кругом телеги стояло человек 6 молодых великанов, очень похожие друг на друга и на Федю. — Все дети харя, — заметил Полутыкин.
— Все харьки, — подходил Федя, который вышел вслед за нами на крыльцо. — Да еще не все! Потап в лесу! А Сидор уехал со старым харем в город! — Смотри ж, Вася, — продолжал он, обращаясь к кучеру, — духом самчи! Барина ведешь, только на толчак смотри потише, и телег попортишь, да и барское черево обеспокоишь.
Остальные харьки усмехнулись от выходки Феди.
«Подсадите астронома!» — торжественно воскликнул господин Полутыкин.
Федя не без удовольствия поднял на воздух принужденно улыбающуюся собаку и положил ее на дно телеги. Вася дал вожжи лошади. Мы покатили.
«А вот это моя контора», — сказал мне вдруг господин Полутыкин, указывая на небольшой низенький домик. «Хотите зайти?
Извольте».
«Она теперь упраздня», — заметил он, слезая. «А все смотреть стоит».
Контора состояла из двух пустых комнат. Сторож к его старик прибежал за дворе.
«Здравствуй, Миняич», — проговорил господин Полутыкин. А где же вода? Кривой старик исчез и тотчас вернулся с бутылкой воды и двумя стаканами. «Отведайте, — сказал мне Полутыкин, — это у меня хорошая ключевая вода». Мы выпили по стакану, причем старик накланялся в пояс. «Ну, теперь, как окажется, мы можем ехать, — заметил мой новый приятель. В этой конторе я продал купцу Авилуеву 4 десятины лесу за выгодную цену». Мы сели в телегу и через полчаса уже въезжали на двор господского дома. «Скажите, пожалуйста, — спросил я Полутыкина за ужином, — а чего у вас хорь живет отдельно от прочих ваших мужиков?» «А вот от чего. Он у меня мужик умный. 25 лет тому назад изба у него сгорела. Вот и пришел он к моему покойному батюшке и говорит, дескать, позвольте мне, Николай Кузьмич, поселиться у вас в лесу на болоте. Я вам стану оброк поплатить хороший». «Да зачем тебе селиться на болоте? Да уж так только вы, батюшка Николай Кузьмич, ни в какую работу употреблять меня уж не извольте, а оброк положите, какой сами знаете. 50 рублев в год. Извольте». «Да без недоимок у меня, смотри, известно, без недоимок». Вот он и поселился на болоте, и с тех пор его хорем и прозвали. — Ну и разбогател? — спросил я. — Разбогател. Теперь он мне 100 целковых оброка платит, да я еще, пожалуй, накину. А уж ему не раз говорил, откупись, хорей, откупись. А вот бестия меня уверяет, что нечем, денег, дескать, нету. Да как бы не так. На другой день... Мы тотчас после чаю опять отправились на охоту. Приезжая через деревню, господин Полутыкин велел кучеру остановиться у низенькой избы и звучно воскликнул: «Кариныч! Сейчас, батюшка, сейчас!» — раздался голос со двора. «Лапоть подвязываю!» Мы поехали шагом. За деревней догнал нас человек лет 40, высокого роста, худой, с небольшой загнутой назад головкой. Это был Калиныч. Его добродушное смуглое лицо, кое-где отмеченное рябинами, мне... нравилось с первого взгляда. Калиныч, как узнал я после, каждый день ходил с барином на охоту, носил его сумку, иногда и ружье, замечал, где садится птица, доставал воды, набирал земляники, устраивал шалаши, бегал за дрожками. Без него господин Полутыкин шагу ступить не мог. Калиныч был человек самого веселого, самого кроткого нрава, беспрестанно попивал вполголоса, беззаботно поглядывал во все стороны, говорил немного в нос... Улыбаясь, прищуривал свои светло-голубые глаза и часто брался рукою за свою жидкую клиновидную бороду. Ходил он не скоро, но большими шагами, слегка подпираясь длинной и тонкой палкой. В течение дня он не раз заговаривал со мною, услуживал мне без раболепства, но за барином наблюдал, как за ребенком. Когда невыносимый полуденный зной заставил нас искать убежище, он свел нас на свою пасеку, в самую глушь леса. Калиныч отворил нам избушку, увешанную пучками сухих душистых трав, уложил нас на свежем сене, а сам надел на голову рот мешка с сеткой, взял нож, горшок и головешку и отправился на пасеку вырезать нам сот. Мы запили прозрачный теплый мед ключевой водой и соснули под однообразное жужжание пчел и болтливый лепет листьев. Легкий порыв ветерка разбудил меня. Я открыл глаза и увидел Калиныча. Он сидел на пороге, полураскрытой двери, и ножом вырезывал ложку. Я долго любовался его лицом, кротким и ясным, как вечернее небо. Господин Полутыкин тоже проснулся. Мы не тотчас встали. Приятно после долгой ходьбы и глубокого сна лежать неподвижно на сене. Тело нежится и томится, легким жаром пышет лицо, сладкая лень смыкает глаза. Наконец мы встали и опять пошли бродить до вечера. За ужином я заговорил о Петехае да и о Калиныче. «Калиныч добрый мужик, — сказал мне господин Полутыкин. — Усердный, услужливый мужик, хозяйство вы с справности, однако содержать не может. Я его все оттягиваю, каждый день со мной на охоту ходит. Какое ж тут хозяйство, посудить сами? Я с ним согласился, и мы легли спать. На другой день господин Полутыкин принужден был отправиться в город по делу с соседом Пичуковым. Сосед Пичуков запахал у него землю и на запаханной земле высек его же бабу. На охоту поехал я один и перед вечером завернул к хорю. На пороге избы встретил меня старик, лысый, низкого роста, плечистый, плотный, сам хорь. Я с любопытством посмотрел на этого хоря. Склад его лица напоминал Сократа. Такой же высокий шишковатый лоб, такие же маленькие глазки, такой же курносый нос. Мы вошли вместе в избу. Тут же Федя принес мне молока с черным хлебом. Хорь присел на скамью и, преспокойно поглаживая свою курчавую бороду, вступил со мной в разговор. Он, казалось, чувствовал свое достоинство, говорил и двигался медленно, изредка посмеивался из-под длинных своих усов. Мы с ним толковали о посеве, об урожае, о крестьянском быте. Он со мной все как будто соглашался, только потом мне становилось совестно, и я чувствовал, что говорю не то. Так оно как-то странно выходило. Хорь выражался иногда мудрено, должно быть, из осторожности. Вот вам образчик нашего разговора. «Послушай-ка, Хорь, — говорил я ему, — отчего ты не откупишься от своего барина?»
«А для чего мне откупаться? Теперь я своего барина знаю, и оброк свой знаю, барин у нас хороший».
«Ну, все же лучше на свободе, — заметил я». Хорь посмотрел на меня сбоку.
«Ха-ха, вестимо», — проговорил он.
«Ну так отчего же ты не откупаешься?» Хорь покрутил головой.
«Чем, батюшка, откупаться прикажешь?
Ну, полно, старина».
«Ха-ха, попал хорь в вольные люди», — продолжал он вполголоса, как будто про себя. «Кто без бороды живет, тот хорю и набышей».
«А ты сам бороду сбрей».
«Что борода? Борода трава, скосить можно».
«Ну так что ж?»
«Значит, хоть прямо в купцы попадет. Купцам-то жизнь хорошая, да и те в бородах».
«А что, ты тоже торговлей занимаешься?» — спросил я его.
«Торгую помаленьку, маслишком да дегтяшком, что ж. Тележку, батюшка, прикажешь заложить, а?»
«Крепок ты на язык, и человек себе на уме», — подумал я. «Нет», — сказал я вслух, — «тележки мне не надо. Я завтра около твоей усадьбы похожу, если позволишь, останусь ночевать у тебя в сенном сарае».
«Ну, милость прочим. Да покойно ли тебе будет сарай? Я прикажу бабу послать тебе простыню и положить подушку. Эй, бабы!» — скричал он, поднимаясь с места. «Сюда, бабы! А ты, Федь, поди с ними! Бабы ведь народ глупый!»
Четверть часа спустя Федя с фонарем проводил меня в сарай. Я бросился на душистое сено, собака свернулась у моих ног. Федя пожелал мне доброй ночи, дверь заскрипела и захлопнулась. Я довольно долго не мог заснуть. Корова подошла к двери, шумно дохнула раза два. Собака с достоинством на нее зарычала, свинья прошла мимо, задумчиво хрюкая. Лошадь где-то вблизости стала жевать сено и фыркать. Я, наконец, задремал. На заре Федя разбудил меня. Этот веселый, бойкий парень очень мне нравился. Да и сколько я мог заметить, у старого хоря он тоже был любимцем. Они оба весьма любезно друг над другом подтрунивали. Царих вышел ко мне навстречу от того, что я провел ночь под его кровом. По другой ли какой причине, только хорь гораздо ласковее вчерашнего обошелся со мной.
«Самовар тебе готов», — сказал он мне с улыбкой. «Пойдем чай пить».
Мы уселись около стола. Здоровая баба, одна из его невесты, принесла горшок с молоком. Все его сыновья поочередно входили в избу. — Что у тебя за рослый народ, — заметил я старику.
— Да, — промолвил он, откусывая крошеный кусок сахара. — На меня, да на мою старуху жаловаться, кажись, им нечего.
— И все с тобой живут?
— Че? Сами хотят, так и живут.
— И все женаты?
— Да он один пострел, не женится, — отвечал он, указывая на Федю, который по-прежнему прислонился к двери. — Васька, тот еще молод, тому погодить можно.
— А что мне жениться? — возразил Федя. — Мне и так хорошо. На что мне жена? Лаять с ней, что ли?
— Ну уж ты, уж я тебя знаю, коль серебряный носишь. Тебе б все здоровыми девками нюхаться. — Полно тебе, стыдники, — продолжал старик, передразнивая горничных. «Уж я тебя знаю, ух, белоручка ты эдкой!
А в баре-то что хорошего?»
«Баба-работница», — важно заметил хорь. «Баба-мужику слуга».
«Да на что мне работница?»
«О, то-то! Чужими руками жар загребать любишь, знаем мы вашего брата».
«Ну, жени меня, коли так, а? Что? Что ж молчишь?»
«Ну, полно, полно, балагур. Ишь, Барина мы с тобой беспокоим. Женю, не бойся, а ты, батюшка, не гневись. Дичская, видишь, малая, разума не успела набраться.
Федя покачал головой.
— Дома хорь!
— раздался со двери знакомый голос. И Калиныч вошел в избу с пучком полевой земляники в руках, которую нарвал он для своего друга хоря. Старик радушно его приветствовал. Я с изумлением поглядел на Калиныча. Признаюсь, я не ожидал таких нежностей от мужика. Я в этот день пошел на охоту часами четырьмя позднее обыкновенного, и следующие три дня провел у хоря. Меня занимали мои новые знакомцы. Не знаю, чем я заслужил их доверие, но они непринужденно разговаривали со мной. Я с удовольствием слушал их и наблюдал за ними. Оба приятеля нисколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная глава, рационалист. Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и с прочими властями. Калиныч ходил в лаптях и перевивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное. У Калиныча была когда-то жена, которую он боялся, а детей и не бывало вовсе. Хорь насквозь видел господина Полупейкина. Калиныч благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство. Калиныч любил и уважал Хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя. Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьем, как Ботьев обычный человек. Но Калиныч был одарен преимуществами, которые признавал сам Хорь. Например, он заговаривал кровь, испуг, бешенство. Выгонял червей, пчелы ему дались, рука у него была легкая. Хорь при мне попросил его ввести в конюшню новокупленную лошадь. И Калиныч с добросовестной важностью исполнил просьбу старого скептика. Калиныч стоял ближе к природе. Хорь же к людям, обществу. Калиныч не любил рассуждать и всему верил слепо. Хорь возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь. Он много видел, много знал, и от него я многому научился. Но Хорь не все рассказывал, он сам меня расспрашивал о многом. Узнал он, что я бывал за границей, и любопытство его разорелось. Калиныч от него не отставал, но Калиныча больше трогали описания природы, гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов. Хоря занимали вопросы административные и государственные. Он перебирал все по порядку. «Что у них это там есть, так же, как у нас, а иначе? Ну, говори, батюшка!»
«Ах, Господи, твоя воля!» — воскресал Калиныч во время моего рассказа. Хорь молчал, хмурил густые брови и лишь изредка замечал, что, дескать, это у нас не шло бы, а вот это хорошо, это порядок.
Всех его расспросов я передать вам не могу, да и незачем, но из наших разговоров я вынес одно убеждение, которого, вероятно, никак не ожидают читатели. Убеждение, что Петр Великий был по преимуществу русский человек. Русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя. Он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо, то ему и нравится, что разумно, того ему и подавай. А откуда оно идет, ему все равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопаром немецким рассудком, но немцы, по словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов. Благодаря исключительности своего положения и своей фактической независимости, Хорь говорил со мной о многом, чего из другого рычагом не выворотишь, как выражаются мужики, жерновом не вымеришь. Он действительно понимал свое положение. Толкуясь с Хорем, я в первый раз услышал простую, умную речь русского мужика. Его познания были довольно по-своему обширны, но читать он не умел. Калиныч умел.
Этому шалопаю грамота далась, заметил Хорь. У него и пчелы отродясь не мерли.
А детей-то своих выучил грамоте? Хоть помолчал.
— Федя знает.
— А другие?
— Другие не знают.
— А что? Старик не отвечал и переменил разговор. Впрочем, как он умен ни был, вводились и за ним многие предрассудки и предубеждения. Бабу он, например, презирал от глубины души, а в веселый час тешился и издевался над ним. Жена его старая и сварливая целый день не садилась с печи и беспрестанно ворчала и бронилась. Сыновья не обращали на нее внимания, но невесток она содержала в страхе Божьем.
Недаром в русской песенке свекровь поет: «Какой ты мне сын, какой семьянин, не бьешь ты жены, не бьешь молодой». Я раз было вздумал заступиться за невесток, попытался возбудить сострадание хоря, но он спокойно возразил мне, что охота девам такими пустяками заниматься, пускай бабы ссорятся, и что разнимать, то хуже, да и рук марать не стоит. Иногда злая старуха слезала с печи, вызывала синей дворовую собаку, приговаривая: «Сюда, сюда, собачка!» и била ее по худой спине кочергой или становилась под навес и лаяла, как выражался хорь, со всеми проходящими. Мужа своего она, однако же, боялась, и по его приказанию убиралась к себе на печь. Но особенно любопытно было послушать спор Калиныча с хорем, когда дело доходило до господина Полутыкина.
— Уж ты, хорь, у меня его не трогай, — говорил Калиныч. —
Ха! А что он тебе, сапогов не сошнет, — возражал тот.
— Эх, сапоги, на что мне сапоги, я мужик.
— А, ну ты я мужик, видишь?
При этом слове хорь поднимал свою ногу и показывал Калинычу сапог, скроенный, вероятно, из мамонтовой кожи.
— Эх, да ты разве наш брат? — отвечал Калиныч.
— Ну, хоть бы на лапте дал, ведь ты с ним на охоту ходишь. Часть что день, что лапти.
— Он мне дает на лапте.
— Да, в прошлом году гривенник пожаловал.
Калиныч с досадой отворачивался, а хорь заливался смехом, причем его маленькие глазки исчезали совершенно. Калиныч пел довольно приятно и поигрывал на балалайке. Хорь слушал, слушал его, загибал вдруг голову на бок и начинал подтягивать жалобным голосом. Особенно любил он песню «Доля ты моя доля». Федя не упускал случая подтрунить над отцом. — Чего, старик, разжалобился? Но хорь подпирал щеку рукой, закрывал глаза и продолжал жаловаться на свою долю. Зато в другое время не было человека деятельнее его. Вечно над чем-нибудь попается, телегу чинит, забор подпирает, сбрую пересматривает. Особенно чистоты он, однако, не придерживался, и на мои замечания отвечал мне однажды, что надо же избе жильем пахнуть. — Посмотри-ка, — возразил я ему, — как у Калиныча на пасеке чисто.
— Пчелы вы жить не стали, батюшка, — сказал он со вздохом. — А что? — спросил он у меня в другой раз. — У тебя своя вотчина есть?
— Есть.
— Далеко отсюда.
— Верст сто.
— Что ж, тварюшка, живешь в своей вотчине?
— Живу.
— А вот чай ружьем пробавляешься?
— Признаться, да.
— И хорошо, батюшка, делаешь. Стреляй себе на здоровье тетеревов, да старосту меняй почаще.
На четвертый день вечером господин Полутыкин пришел за мной. Жаль мне было расставаться со стариком. Вместе с Калинычем сел я в телегу. — Ну, прощай, хорь, будь здоров, — сказал я. — Прощай, Федя.
— Прощай, батюшка, прощай, не забывай нас.
Мы поехали. Заря только что разгоралась. — Славная погода завтра будет, — заметил я, глядя на светлое небо.
— Нет, тоже пойдет,
— возразил мне Калиныч.
— А, утки вон плещутся, да и трава больно сильно пахнет.
Мы въехали в кусты. Калиныч запел в полголоса, подпрыгивая на облучке, и все глядел, да глядел на зарю. На другой день я покинул гостеприимный кров господина Полутыкина.
Иван Сергеевич Тургенев. Из записок охотника. Уездный лекарь. Однажды осенью, на возвратном пути из отъезжего поля, я простудился и занемог. К счастью, лихорадка застигла меня в уездном городе, в гостинице. Я послал за доктором. Через полчаса явился уездный лекарь, человек небольшого роста, худенький и черноволосый. Он прописал мне обычные патагонные, велел приставить горчишник, весьма ловко запустил к себе подошлак 5-рублевую бумажку, причем, однако, сухо кашлянул и глянул в сторону, и уже совсем было собрался отправиться в освоясь, да как-то разговорился и остался. Жар меня отомил, я предвидел бессонную ночь и рад был поболтать с добрым человеком. Подали чай. Пустился мой доктор в разговоры. Мало он был не глупый, выражался бойко и довольно забавно. Странные дела случаются на свете. С иным человеком и долго живешь вместе, и в дружественных отношениях находишься, а ни разу не заговоришь с ним откровенно, от души. С другим же едва познакомиться успеешь, взгляд либо ты ему, либо он тебе, словно на исповеди, всю подноготную проболтал. Не знаю, чем я заслужил доверенность моего нового приятеля, только он ни сего, ни сего, как говорится, взял бы и рассказал мне довольно замечательный случай. А я вот и довожу теперь его рассказ до сведения благосклонного читателя. Я постараюсь выражаться словами лекаря. «Вы не изволите знать», — начал он расслабленным и дрожащим голосом, таково действие беспримесного березовского табаку, «вы не изволите знать здешнего судью, Брилова Павла Лукича? Не знаете? Ну, все равно». Он откашлялся и протер глаза. «Вот, извольте видеть, дело было этак, как бы вам сказать, не солгать, великий пост». В самую ростепель. Сижу я у него, у нашего судьи, и играю в преферанс. Судья у нас хороший человек, и в преферанс играть охотник. Вдруг... Мой лекарь часто употреблял слово «вдруг». Говорят мне, человек ваш вас спрашивает. Я говорю, что ему надо мне? Говорят, записку принес, должно быть от больного. Подай, говорю, записку. Так и есть, от больного. Ну, хорошо, это, понимаете, наш хлеб. Да вот в чем дело. Пишет ко мне помещица, вдова. Говорит, дескать, дочь умирает. Приезжайте ради самого Господа Бога нашего. И лошади, дескать, за вами присланы. Ну, это еще все ничего. Да живет-то она в 20 верстах от города. А ночь на дворе, и дороги такие, что... Ты сама беднеющая. Больше 2 целковых ожидать тоже нельзя. И то еще сумнительно. Разве холстом придется попользоваться, да крупицами какими-нибудь? Однако долг, вы понимаете, прежде всего, человек умирает. Передаю вдруг карты непременному члену Клеопину и отправляюсь домой. Гляжу, стоит тележчонка перед крыльцом. Лошади крестьянские, пузатые, припузатые, шерсть на них, войлока настоящие. И кучер ради уважения без шапки сидит. Но, думаю, видно, брат, господа твои не на золоте едят. Вы извольте смеяться, а я вам скажу, наш брат, бедный человек, все соображение принимает. Кликучер сидит князем, да шапки не ломает, да еще посмеивается из-под бороды, да кнутиком шевелит, смело бей на 2 депозитки. А тут, вижу, делать не тем пахнет. Однако, думаю, делать нечего, долг прежде всего. Захватываю самонужнейшие лекарства и отправляюсь. Поверьте ли, едва дотащился, дорога адская, ручьи, снег, грязь, водомойны, а там вдруг плотину прорвало, беда. А так приезжаю. Домик маленький, соломник крыт, в окнах свет, знаете, ждут. Вхожу. Навстречу мне старушка почерная такая в чепце. «Спасите», — говорит, — «умирает». Я говорю, «не извольте беспокоиться, где больная? Вот сюда, пожалуйте». Смотрю, комнатка чистенькая, в углу лампада, на постели девица лет 20, в беспамятстве. Шаром от нее так и пышет, дышит тяжело, горячка. Тут же другие 2 девицы, сестры, перепуганы, в слезах. Вот, говорят, вчера была совершенно здорова и кушала с аппетитом. Поутру сегодня жаловалась на голову, а к вечеру вдруг вот в каком положении. Я опять-таки говорю, не извольте беспокоиться, докторская, знаете, обязанность. И приступил. Кровь ей пустил, горчишники поставителил, микстурку прописал. Между тем, я гляжу на нее, гляжу. Знаете, ну, ей-богу, не видал еще такого лица. Красавица, одним словом. Жалость меня так и разбирает. Черты такие приятные, глаза. Вот, слава богу, успокоилась. Пот выступил, словно опомнилась. Кругом поглядела, улыбнулась, рукой по лицу провела. Сестры к ней нагнулись и спрашивают, что с собою? Ничего, говорит, да и отворотилась. Гляжу, заснула. Ну, говорю, теперь следует больную в покое оставить. Вот мы все на цыпочках и вышли вон. Горничная одна осталась на всякий случай. А в гостиной уж самовар на столе, и ямайский тоже стоит. В нашем деле без этого нельзя. Подали мне чай, просят остаться ночевать. Я согласился. Куда теперь ехать? Старушка все охает. Чего вы, говорю, будет жива. Не извольте беспокоиться, лучше отдохните-ка сами. Второй час. Вы меня прикажете разбудить, коль что случится? Прикажу, прикажу. Стружка отправилась, и девицы также пошли к себе в комнату. Мне постель в гостиной поставили.
Вот я лег, только не могу заснуть. Что за чудеса? Уж на что, кажется, намучился. Все мое больное у меня с ума не идет. Наконец не вытерпел, вдруг встал. Думаю, пойду посмотрю, что делает пациент. А спальня-то ее с гостиной рядом. Ну, встал, растворил тихонько дверь, а сердце так и бьется. Гляжу, горничная спит, рот-то скрыла и храпит даже бестия. А больная лицом ко мне лежит и руки разметала бедняжка. Я подошел, как она вдруг раскроет глаза и уставится на меня. Кто это? Кто это? Я сконфузился. Не пугайтесь, говорю, сударыня. Я доктор, пришел посмотреть, как вы себя чувствуете. Вы доктор? Доктор, доктор. Матушка ваша за мной в город посылали, мы вам кровь пустили, сударыня. Теперь изволите почивать, а дня это через два мы вас, даст Бог, на ноги поставим. Ах, да, да, доктор, не дайте мне умереть, пожалуйста, пожалуйста. Что это, Бог с вами? А у нее опять жар, думаю я про себя. Пощупал пульс. Точно, жар. Она посмотрела на меня. Да как возьмет меня вдруг за руку? Я вам скажу. Почему мне не хочется умереть? Я вам скажу, теперь мы одни. Только вы, пожалуйста, никому, послушайте. Я нагнулся. Придвинула она губы к самому моему уху. Волосами щеку мою трогает. Признаюсь, у меня самого кругом пошла голова. И начала шептать, ничего не понимаю. Ах, да это она бредит. Шептала, шептала, ты так проворно, и словно не по-русски кончила, вздрогнула, уронила голову на подушку и пальцем мне погрозилась. Смотрите же, доктор, никому. Кое-как я ее успокоил, дал ей напиться, разбудил горничную и вышел.
Тут лекарь опять с ожесточением понюхал табаку и на мгновение оцепенел.
«Однако, — продолжал он, — на другой день больной, в противность моим ожиданиям, не полегчило. Я подумал, подумал, и вдруг решился остаться. Хотя меня другие пациенты ожидали. А вы знаете, этим неглижировать нельзя. Практика от этого страдает. Ну, во-первых, больная действительно находилась в отчаянии. А во-вторых, надо правду сказать, я сам чувствовал сильное к ней расположение. Притом же и сюсинейство мне нравилось. Люди они были хоть и не мужчины, но образованные, можно сказать, на редкость. Отец-то у них был человек-ученый, сочинитель. Умер, конечно, в бедности, но о воспитании детям успел сообщить отличное. Книг тоже много оставил. Потому ли что хлопотал я усердно около больной, по другим или каким причинам. Только меня, смею сказать, полюбили в доме, как родного. Между тем распутица сделала страшное. Все сообщения, так сказать, прекратились. Даже лекарства с трудом из города доставлялись. Больная не поправлялась. День за день, день за день. Ну, вот тут...
Лекарь помолчал.
Правда, не знаю, как бы вам изложить.
Он снова понюхал табаку, крякнул и хлебнул глоток чаю.
Скажу вам без обиняков, больная моя, как бы это того, ну, полюбила, что ли, меня? Или нет? Не то, чтобы полюбил, а, впрочем, право как-то от того...
Лекарь потупился и покраснел.
— Нет, — продолжал он живостью, — какое я полюбила! Надо себе наконец цену знать. Девица, она была образованная, умная, начитанная. А я даже латынь-то свою забыл, можно сказать, совершенно. Насчет фигуры так же, кажется, нечем хвастаться. Ну, дураком, Господь Бог тоже меня не уродил. Я белый и черным не назову, я кое-что тоже смекаю. Я, например, очень хорошо понял, что Александра Андреевна, ее Александра Андреевна звали, не любовь ко мне почувствовала, а дружеское, так сказать, расположение, уважение, что ли. Хотя она сама, может быть, в этом отношении ошибалась, ведь положение ее было такое, вы сами рассудите. Впрочем,
— прибавил лекарь, который все эти отрывистые речи произнес, не переводя духа, с явным замешательством.
— Я, кажется, немного зарапортовался. — Это вы ничего не поймете. А вот позвольте я вам все по порядку расскажу.
Он допил стакан чаю и заговорил голосом более спокойным.
— Моей больной все хуже становилось. — Вы не медик, милостивый государь, вы понять не можете, что происходит в душе нашего брата. Особенно на первых порах, когда он начинает догадываться, что болезнь-то его одолевает. Куда денется самоуверенность? Оробеешь, друг, так, что и сказать нельзя. Так тебе кажется, что и позабыл ты все, что знал, и что больной ты тебе больше не доверяет, и что другие уже начинают замечать, что ты потерялся, и неохотно симптомы тебе сообщают. Из-под лобби глядят, шепчутся. Скверно. Ведь есть же лекарство, думаешь, против этой болезни. Стоит только найти. Вот, не оно ли? Попробуешь? Нет, не оно. Не даешь времени лекарству как следует подействовать, то за то хватишься, то за то возьмешь, бывало, рецептурную книгу, и тут, да оно, думаешь, тут. Право слово иногда наобум раскроешь, а вось, думаешь, судьба. А человек между тем умирает, а другой бы его рекой спас. Консилиум, говоришь, нужен, я на себя ответственность не беру. А уж каким дураком в таких случаях глядишь? Ну, со временем обтерпишься, ничего. Умер человек, не твоя вина, ты по правилам поступал. А то вот что еще мучительно бывает. Видишь доверие к тебе слепое, а сам чувствуешь, что не в состоянии помочь. Вот именно такое доверие все семейство Александра Андреевны ко мне возымело. И думать позабыли, что у них дочь в опасности. Я их тоже со своей стороны уверяю, что ничего, дескать. А у самого душа в пятки уходит. До вершения несчастья такая пошла распутица, что за лекарством по целым дням, бывало, кучер ездит. А я из комнаты больной не выхожу, оторваться не могу. Разные, знаете, смешные анекдоты рассказываю, в карты с ней играю, ночью просиживаю. Старушка меня со слезами благодарит, а я про себя думаю, не стою я твоей благодарности. Признаюсь вам откровенно, теперь нет для чего скрывать. Влюбился я в мою больную, и Александра Андреевна ко мне привязалась. Никого бывало к себе в комнату, кроме меня, не пускает. Начнет со мной разговаривать, расспрашивать меня, где я учился, как живу, кто мои родные, кому я езжу. И чувствую я, что не след ей разговаривать, а запретить ей. Решительно это, знаете, запретить не могу. Схвачу, бывало, себе за голову, что ты делаешь, разбойник? Возьмет меня за руку и держит. Глядит на меня, долго-долго глядит. Отвернется, вздохнет и скажет: «Какой вы добрый! Руки у нее такие горячие, глаза большие, томные!» «Да, — говорит, — вы добрый, вы хороший человек! Вы не то, что наши соседи! Нет! Вы не такой, вы не такой! Как это я до сих пор вас не знала!» «Александра Андреевна, успокойтесь, — говорю! Я, поверьте, чувствую, я не знаю, чем заслужил! Только вы успокойтесь ради Бога! Успокойтесь, все будет хорошо! Вы будете здоровы!» «Между тем должен я вам сказать, —
прибавил лекарь, нагнувшись вперед и подняв кверху брови,
— что с соседями они мало водились от того, что мелкие им не подстать приходились, а с богатыми гордость запрещала знаться. Я вам говорю, чрезвычайно образованное было семейство, так мне, знаете, и лестно было, из одних моих рук лекарство принимало. И поднимется бедняжка с моей помощью, примет и взглянет на меня, сердце у меня так покатится».
А между тем ей все хуже становилось, все хуже.
Умрет, думаю, непременно умрет. Поверите ли, хоть самому в гроб ложится. А тут мать, сестры наблюдают, в глаза мне смотрят, и доверие проходит. Что? Как? Ничего-с, ничего-с. А какое ничего-с? Ум мешается. Вот сижу я однажды ночью один опять возле больной. Девка тут же сидит и храпит во всю Ивановскую. Но с несчастной девки взыскать нельзя, затормошилась она. Александра Андреевна весьма нехорошо себя весь вечер чувствовала. Жар я ее замучил. До самой полуночи смедалась. Наконец, словно заснула. По крайней мере, не шевелится. Лежит. Лампада в углу перед образом горит. Я сижу, знаете, потупился, дремлю тоже. Вдруг, словно меня кто под бок толкнул, обернулся я. Господи, боже мой! Александра Андреевна во все глаза на меня глядит. Губы раскрыты, щеки так и горят. Что с вами? Доктор, ведь я умру? Помилуй Бог. Нет, доктор, нет. Пожалуйста, не говорите мне, что я буду жива. Не говорите. Если вы знали, послушайте ради Бога, не скрывайте от меня моего положения. А сама так скоро дышит. А если я буду знать, наверное, что я умереть должна, я вам тогда все скажу. Все, Александра Андреевна, помилуйте, послушайте, ведь я не спала нисколько. Я давно на вас гляжу. Ради Бога, я вам верю. Вы человек добрый, вы честный человек. Заклинаю вас всем, что есть святого на свете. Скажите мне правду. И если вы знали, как это для меня важно, доктор, ради Бога, скажите. Я в опасности. Что я вам скажу, Александра Андреевна, помилуйте. Ради Бога, умоляю вас. Не могу скрыть от вас, Александра Андреевна. Вы точно в опасности. Но Бог милостив. Я умру. Я умру. И она словно обрадовалась. Лицо такое веселое стало. Я испугался. Да не бойтесь, не бойтесь. Меня смерть нисколько не стращает. Она вдруг приподнялась и оперлась на локоть. Теперь я могу вам сказать, что я благодарна вам от всей души, что вы добрый, хороший человек, что я вас люблю. Я гляжу на нее, как шальной. Жутко мне, знаете. Слышите ли? Я люблю вас. Александра Андреевна, чем же я заслужил? Нет, нет, вы меня не понимаете. Ты меня не понимаешь. И вдруг она протянула руки, схватила меня за голову и поцеловала. Поверьте ли, я чуть-чуть не закричал. Бросился на колени и голову в подушку спрятал. Она молчит. Пальцы ее мягкие волоса дрожат. Слышу, плачет. Я начал ее утешать, уверять. Я уж право не знаю, что такое я ей говорил. Девку, говорю, разбудите, Александра Андреевна. Благодарю вас. Верьте, успокойтесь. Да полно же, полно, твердила она. Бог с ними со всеми. Ну, проснутся, ну, придут, все равно. Ведь умру же я. Да и ты чего робеешь? Чего боишься? Подними голову. Или вы, может быть, меня не любите? Может быть, я обманулась? В таком случае, извините меня. Александра Андреевна, что вы говорите? Я люблю вас, Александра Андреевна. Она взглянула мне прямо в глаза, раскрыла руки. «Так обними же меня!» Скажу вам откровенно, я не понимаю, как я в ту ночь с ума не сошел. Чувствую я, что больная моя себя губит. Вижу, что не совсем она в памяти. Понимаю также и то, что, не почитая на себя при смерти, не подумала бы она обо мне. А то ведь как хотите жутко умирать в 25 лет, никого не любивши. Ведь вот что ее мучило. Вот отчего она с отчаяния хоть за меня ухватилась, понимаете теперь? Но не упускает она меня из своих рук. Пощадите меня, Александра Андреевна, да и себя пощадите, говорю. К чему, говорит? Чего жалеть? Ведь должна же я умереть. Это она беспрестанно повторяла. Вот если бы я знала, что я в живых останусь и опять в порядочные барышни попаду, мне бы стыдно было, точно стыдно. А то что? Да кто вам сказал, что вы умрете? Нет, полно, ты меня не обманешь, ты лгать не умеешь, посмотри на себя. Вы будете живы, Александра Андреевна, я вас вылечу. Мы спросим у вашей матушки благословения. Мы соединимся узами, мы будем счастливы. Нет, нет. Я с вас слово взяла. Я должна умереть. Ты мне обещал. Ты мне сказал. Горько мне было. По многим причинам горько. И посудите, вот какие иногда приключаются вещицы. Кажется, ничего. А больно. Вздумалось ей спросить меня, как мое имя. То есть не фамилия, а имя. Наш несчастье такое, что меня Трифоном зовут. Да-с, Трифоном. Трифоном Ивановичем. Вдруг меня все доктором звали. Я делать нечего, говорю. Трифон, сударыня. Она прищурилась,
покачала головой и прошептала что-то по-французски. Ох, да недоброе что-то. И засмеялась потом. Нехорошо тоже. Вот это-то я почти всю ночь провел с ней. Поутру вышел, словно угорелый. Вошел к ней опять в комнату уже днем после чаю. Боже мой, узнать ее нельзя. Крашу в гроб кладут. Честью вам клянусь, не понимаю теперь, не понимаю решительно, как я эту пытку выдержал. 3 дня, 3 ночи еще проскрипела моя больная, и какие ночи! Что она мне говорила? А в последнюю-то ночь вообразите вы себя. Сижу я под нее, и уж об одном Бога прошу. Прибери, дескать, ее поскорей, да и меня тут же. Вдруг старушка молчасть в комнату. Уж я ей накануне сказал матери, что мало, дескать, надежды, плохо, и священника не худо бы. Больная как увидела мать и говорит: «Ну вот, хорошо, что пришла. Посмотри-ка на нас. Мы друг друга любим. Мы друг другу слово дали». «Что это она, доктор, что она?» «Я помертвел. Бредится, говорю, жар. А она-то полна, полна. Ты мне сейчас совсем другое говорил. И кольцо от меня принял. Чего притворяешься? Мать моя добрая. Она простит, она поймет. А я умираю. Мне не к чему лгать. Дай мне руку». Я вскочил и его выбежал. Старушка, разумеется, догадалась. Не стану я вас, однако, долей томить. Да и мне самому признаться, тяжело все это припоминать. Моя больная на другой же день скончалась. Царство ее небесное, — прибавил лекарь с оговоркой со вздохом. Перед смертью попросила на своих выйти и меня наедине с ней оставить. «Простите, — говорит, — я, может быть, виновата перед вами, болезнь, но поверьте, я никого не любила более вас. Не забывайте же меня. Берегите мое кольцо».
Лекарь отвернулся, я взял его за руку.
«Эх, — сказал он, — давайте-ка о чем-нибудь другом говорить, или не хотите в профирансик помаленькой? Нашему брату, знаете ли, не след таким возвышенным чувствованием предаваться. Наш брат думал об одном, как бы дети не пищали». Это жена не бронилась. «И ведь я с тех пор в законный, как говорится, брак вступить успел. Как же-с? Купеческую дочку взял. 7 тысяч приданного. Зовут ее Акулиной. Рифунт подстать. Баба, должен я вам сказать, злая. Да благо спит целый день. А что ж, преферанс?»
Мы сели в преферанс по копейке. Трифон Иванович выиграл у меня 2 рубля с полтиной и ушел поздно, весьма довольный своей победой. Львов.
«Поедемте-ка в Львов, — сказал мне однажды уже известный читатель Ермолай, — мы там вот так настреляем вдоволь».
Хотя для настоящего охотника дикая утка не представляет ничего особенно пленительного, но за неимением пока другой дичи, дело было в начале сентября, вашнипы еще не прилетали, а бегать по полям за куропатками мне надоело, я послушался моего охотника и отправился в Львов. Львов — большое степное село, с весьма древней каменной одноглавой церковью и 2 мельницами на болотистой речке Рососи. Эта речка, верст за 5 от Львова, превращается в широкий пруд, по краям и кое-где посередине заросший густым тростником, Орловским майером. На этом-то пруде, в заводях или затишьях между тростниками, выводилось и держалось бесчисленное множество уток всех возможных пород — кряковых, полукряковых, шлахвостых, черков, нырков и прочее. Небольшие стаи то и дело переотывали и носились над водою, а от выстрела поднимались такие тучи, что охотник невольно хватал с одной рукой за шапку и протяжно говорил: «Фу!» Мы пошли было с Ермолаем вдоль пруда, но, во-первых, у самого берега утка птица осторожная не держится,
Во-вторых, если даже какой-нибудь отсталый и неопытный чирок и подвергался нашим выстрелам и лишался жизни, то достать его из сплошного Майера наши собаки не были в состоянии. Несмотря на самое благородное самоотвержение, они не могли ни плавать, ни ступать по дну, и только даром резали свои драгоценные носы об острые края тростников.
— Нет, — промолвил наконец Ермолай, — дело неладное. Надо достать лодку. Пойдемте назад в Льгов.
Мы пошли. Не успели мы ступить несколько шагов, как нам навстречу из-за густой ракиты выбежала довольно дрянная легавая собака, и вслед за ней появился человек среднего роста, в синем, сильно потертом сюртуке, желтоватом жилете, панталонах цвета гриделень или блюдамур, наскоро засунутых в дырявые сапоги, с красным подковом на шее и одноствольным ружьем за плечами. Пока наши собаки с обычным их породе свойственным китайским церемониалом снюхивались с новой для них личностью, которая, видимо, трусила, поджимала хвост, закидывала уши и быстро перевертывала всем телом, не сгибая колени и скаля зубы, незнакомец подошел к нам и чрезвычайно вежливо поклонился. Ему на вид было лет 25. Его длинные русые волосы, сильно пропитанные квасом, торчали неподвижными косицами, небольшие карие глазки приветливо моргали, все лицо, повязанное черным платком, словно от зубной боли, сладостно улыбалось.
— Позвольте себя рекомендовать, — начал он мягким и вкрадчивым голосом. — Я здешний охотник Владимир. Услышав о вашем прибытии и узнав, что вы изволили отправиться на берега нашего пруда, решился, если вам не будет противно, предложить вам свои услуги.
Охотник Владимир говорил не дать не взять, как провинциальный молодой актер, занимающий роль первых любовников. Я согласился на его предложение, и, не дойдя еще до Льгова, уже успел узнать его историю. Он был вольноотпущенный дворовый человек. В нежной юности обучался музыке, потом служил камердинером, знал грамоте, подсчитывал, сколько я мог заметить кое-какие книжонки, и, живя теперь, как многие живут на Руси, без гроша наличного, без постоянного занятия, питался только что не манной небесной. Выражался он необыкновенно изящно и, видимо, щеглял своими манерами. В лакея тоже, должно быть, был страшный, и, по всем вероятиям, успевал. Русские девушки любят красноречие. Между прочим, он мне дал заметить, что посещает иногда соседних помещиков, и в город ездит в гости, и в проферанс играет, и с столичными людьми знается. Улыбался он мастерски и чрезвычайно разнообразно. Особенно шла к нему скромная, сдержанная улыбка, которая играла на его губах, когда он внимал чужим речам. Он вас выслушивал, он соглашался с вами совершенно, но все-таки не терял чувства собственного достоинства и как будто хотел вам дать знать, что и он может при случае изъявить свое мнение. Ермолай, как человек не слишком образованный и уже вовсе не субтильный, начал было его тыкать. Надо было видеть, с какой усмешкой Владимир говорил ему «выс». «Зачем вы повязаны платком?» — спросил я его. «Зубы болят?» — Нет, — возразил он, — это более пагубные следствия неосторожности. Был у меня приятель, хороший человек, но вовсе не охотник, как это бывает. Вот в один день он говорит мне: «Любезный друг мой, возьми меня на охоту, я любопытствую узнать, в чем состоит эта забава». Я, разумеется, не захотел отказать товарищу, достал ему с своей стороны ружье-с и взял его на охоту-с. Вот мы как следует поохотились, наконец вздумалось нам отдохнуть-с. Я сел под деревом. Он же, напротив того, с своей стороны начал выкидывать ружьем артикулс, причем целился в меня. Я попросил его перестать, но он по неопытности своей не послушался-с. Выстрел грянул, и я решился подбородка и указательного перста правой руки. Мы дошли до Льгова. И Владимир, и Ермолай оба решили, что без лодки охотиться было невозможно.
«У сучка есть дощанник», — заметил Владимир. «Да я не знаю, куда он его спрятал. Надо бы сбегать к нему».
«Кому?» — спросил я.
«А здесь человек живет, прозвище ему Сучок».
Владимир отправился к сучку с Ермолаем. Я сказал им, что буду ждать их у церкви. Рассматривая могилы на кладбище, наткнулся я на почерневшую четырехугольную урну с следующими надписями. На одной стороне французскими буквами «Сижи Тофи Анри Викон де Бланжи» — «Здесь покоится Тофи Анри граф Бланжи». На другой, под сим камнем, погребено тело французского подданного графа Бланжия. Родился 1737-го, умре 1799-го года, всего жития его было 62 года. На третий — мир его праху, а на четвертый, под камнем сим, лежит французский эмигрант, породу знатную имел он и талант, супругу и семью оплакав избиянну, покинул родину,
тиранами по пранну. Российские страны, достигнув берегов, обрел на старости гостеприимный кров. Учил детей, родителей покоил. Всевышний судья его здесь успокоил. Приход Ермолая, Владимира и человека со странным прозвищем Сучок прервал мои размышления. Босоногий, оборванный и взъерошенный Сучок казался с виду отставным дворовым лет 60. — Есть ли у тебя лодка? — спросил я. — Лодка есть, — отвечал он глухим, разбитым голосом. — Довольно плоха. — А что? — Расклеилась. Да и звери в клепке повывалились. — О, велика беда, — подхватил Ермолай. — Пахли заткнуть можно. — Известно, можно, — подтвердил Сучок. — Да ты кто? — Господский рыболов. — Какой же ты рыболов, а лодка у тебя в такой неисправности? — Да в нашей реке и рыб-то нету. — Рыба не любит ржавчины болотные, — с важностью заметил мой охотник. — Ну, — сказал я Ермолаю, — поди достань пакли и справь нам лодку, да поскорей. Ермолай ушел. — А ведь седок мы, пожалуй, ко дну пойдем, — сказал я Владимиру. — Бог милостив, — отвечал он, — во всяком случае должно предполагать, что пруд не глубок. — Да, не глубок, — заметил Сучок, который говорил как странно, словно с просонья. — Да на дне тина и трава, и весь он травой зарос. Впрочем, есть тоже и колдобины. — Однако же, если трава так сильна, — заметил Владимир, — так и грести нельзя будет. — Да кто же на дощаньках гребет? — Надо пихаться. — Я с вами поеду, у меня там есть шестик, а то и лопатой можно. — Лопатой неловко. — До дна в ином месте, пожалуй, не достанешь, — сказал Владимир. — Оно правда, что неловко. Я присел на могилу в ожидании Ермолая. Владимир отошел для приличия несколько в сторону и тоже сел. Сучок продолжал стоять на месте, повесив голову и сложив по старой привычке руки за спиной. — Скажи, пожалуйста, — начал я, — давно ты здесь рыбаком? — 7-й год пошел, — отвечал он, встрепенувшись. — А прежде чем ты занимался?
— Прежде ездил кучером.
— Кто ж тебя из кучеров разжаловал?
— А новая барыня.
— Какая барыня?
— А что нас-то купила? — Вы не извольте знать, Алена Тимофеевна, толстая такая, немолодая.
— С чего же она вздумала тебя в рыболова произвести?
— А бог ее знает. Приехала к нам из своей вотчины, из Тамбова, велела всю дворню собрать, да и вышла к нам. Мы сперва к ручке, и она ничего, не серчает. А потом и стала по порядку нас расспрашивать, чем занимался, в какой должности состоял. Дошла очередь до меня, вот и спрашивает, ты чем был? Говорю, кучером.
Кучером?
Ха, ну, какой ты кучер? Посмотри на себя, какой ты кучер? Не след тебе быть кучером, а будь у меня рыболовом и бороду зрей. На случай моего приезда к господскому столу рыбу выставляю, слышишь? Вот с тех пор я в рыболовах и числюсь. Да пруд у меня, смотри, содержать в порядке. А как его содержать в порядке?
Чьи же прежде были?
А Сергея Сергеевича Пехтерева. По наследству ему достались. Да и он нами недолго владел, всего 6 годов. У него-то вот я кучером и ездил. Да не в городе, там у него другие были, а в деревне.
И ты с молоду все был кучером?
Какое все кучером? В кучера я попал по Сергею Сергеевичу, а прежде поваром был. Но не городским тоже поваром, а так, в деревне.
У кого же ты был поваром?
А у прежнего барина, у Афанасия Федоровича, у Сергея Сергеевича на дяди. Льгов-то он купил. Афанасия Федорович купил, а Сергею Сергеевичу имение-то по наследству досталось.
У кого купил?
У Татьяны Васильевны.
У какой Татьяны Васильевны?
А вот что в заброшлом году умерла под Болховым, то бишь под Карачевым в Дефах. И замужем не бывало. Не извольте знать. О, мы к ней поступили от ее батюшки, от Василия Семеновича. Она-таки долгонько нами владела, годиков 20.
Что ж ты и у нее был поваром?
Сперва точно был поваром, а то и в Кафишенки попал.
Во что?
В Кафишенки.
Это что за должность такая?
А не знаю, батюшка. При буфете состоял и Антоном назывался, а не Кузьмой. Так барыня приказать изволила.
Твое настоящее имя Кузьма?
Кузьма.
И ты все время был Кафишенком?
— Нет, не все время. Был и актером.
— Неужели?
— Как же был? На театре играл. Бараня наша киято в себя завела.
— Какие ж ты роли занимал?
— Чего извольтесь?
— Что ты делал на театре?
— Вы не знаете. Вот меня возьмут и нарядят. Я так и хожу наряженный. Или стою, или сижу. Ну, как там, придется. Говорят, вот что говори. Я и говорю. Раз слепого представлял, под каждую веку мне по горошине положили. Как же?
— А потом чем был?
А потом опять в повара поступил.
За что же тебя в повара расшаловали?
А брат у меня сбежал.
Ну, а у отца твоей первой барыни чем ты был?
А в разных должностях состоял. Сперва в казачках находился, флетром был, садовником, а то и доезжачим.
Доезжачим? И с собаками ездил?
Ездил и с собаками, да убился. С лошади упал и лошадь зашиб.
Старый ты барин у нас был пристрогий, велел меня выборы да в учение отдать в Москву к сапожнику.
— Как в учение? Да ты че не ребенком в ищечий попал?
— Да лет этак мне было 20 слишком.
— Какое ж тут учение 20 лет?
— Стало быть, ничего, можно, коль барин приказал. Да он, благо, скоро умер, меня в деревню вернули.
— Когда ж ты поварскому это мастерству обучился? Сучок приподнял свое худенькое и желтенькое лицо и усмехнулся. — Да разве этому учится? Стяпают же бабы. — Ну, — промолвил я, — видал ты, Кузьма, вида на своем веку.
— Что ж ты теперь в рыболовах делаешь, коли у вас рыбы нету?
— А я, батюшка, не жалуюсь.
И слава богу, что в рыболова произвели. А то другого такого же, как я, старика Андрея Пупыря, в бумажную фабрику, в черпальную, барня приказала поставить. Гришно, говорит, даром хлеб есть. А Пупырь-то еще на милость надеялся. У него двоюродный племянник в барской конторе сидит конторщиком. Доложить обещался об нем к барне, напомнить. Вот тебе и напомню. А Пупырь в моих глазах племянника-то в ножки кланялся.
Есть у тебя семейство? Был женат?
Нет, батюшка, не был. Татьяна Васильевна, покойница царствия небесное, никому не позволяла жениться, сохрани бог. Бывало, говорит, ведь живу же я так в девках, что же баловство, чего им надо?
Чем же ты живешь теперь? Жалование получаешь?
Какое, батюшка, жалование? Харчи выдаются, и то, слава тебе, Господи, много доволен. Продли бог века нашей госпоже.
Ермолай вернулся. «Справлена лодка», — произнес он сурово.
«Ступай за шестом, ты!»
Сучок побежал за шестом. Во все время моего разговора с бедным стариком охотник Владимир поглядывал на него с презрительной улыбкой.
«Глупый человек-с», — промолвил он, когда тот ушел. «Совершенно необразованный человек. Мужик-с, больше ничего-с. Дворовым человеком его назвать нельзя-с. И все, хвастался-с. Веж ему быть актером-с, сами извольте рассудить. Напрасно извольте беспокоиться, извольте с ним разговаривать-с».
Через четверть часа мы уже сидели на дощанике Сучка. Собак мы оставили в избе под надзором кучера и Иудила. Нам не очень было ловко, но охотники народ неразборчивый. У тупого заднего конца стоял Сучок и пихался. Мы с Владимиром сидели на перекладине лодки. Ермолай поместился спереди у самого носа. Несмотря на паклю, вода скоро появилась у нас под ногами. К счастью, погода была тихая, и пруд словно заснул. Мы плыли довольно медленно. Старик с трудом выдергивал из вязкой тины свой длинный шест, весь перепутанный зелеными нитями подводных трав. Сплошные круглые листья болотных лилий тоже мешали ходу нашей лодки. Наконец мы добрались до тростников, и пошла потеха. Утки шумно поднимались, срываясь с пруда, испуганные нашим неожиданным появлением в их владениях. Выстрелы дружно раздавались вслед за ними, и весело было видеть, как эти кургузы и птицы кувыркались на воздухе, тяжко шлепаясь в воду. Всех подстреленных уток мы, конечно, не достали, легко подраненные ныряли, иные, убитые на повал, падали в такой густой маер, что даже рыси глаз Ермолая не могли открыть их. Но все-таки к обеду лодка наша через край наполнилась дичью. Владимир, к великому решению Ермолая, стрелял вовсе не отлично, и после каждого неудачного выстрела удивлялся, осматривал, продувал ружье, недоумевал и, наконец, излагал нам причину, почему он промахнулся. Ермолай стрелял, как всегда, победоносно, я довольно плохо по обыкновению. Сучок посматривал на нас глазами человека, с молоду, состоявшего на барской службе, изредка кричал «Вон, вон еще утиса!» и то и дело почесывал спину, не руками, а приведенными в движение плечами. Погода стояла прекрасная. Белые круглые облака высоко и тихо неслись над нами, ясно отражаясь в воде. Тростник шушукал кругом, пруд местами, как сталь, сверкал на солнце. Мы собирались вернуться в село, как вдруг с нами случилось довольно неприятное происшествие. Мы уже давно могли заметить, что вода к нам понемногу все набирала с дощанья. Владимиру было поручено выбрасывать ее вон посредством ковша, похищенного на всякий случай моим предусмотрительным охотником у зазевавшейся бабы. Дело шло как следовало, пока Владимир не забывал свои обязанности. Но к концу охоты, словно на прощании, утки стали подниматься такими стадами, что мы едва успевали заряжать ружья. В полупе стрелки мы не обращали внимания на состояние нашего дощанника, как вдруг от сильного движения Ермолая он старался достать убитую птицу и всем телом налег на край. Наше ветхое судно наклонилось, зачерпнулось и торжественно пошло ко дну, к счастью, не на глубоком месте. Мы скрикнули, но уже было поздно. Через мгновение мы стояли в воде по горло, окруженные всплывшими телами мертвых уток. Теперь я без хохота вспомнить не могу испуганных и бледных лиц моих товарищей. Вероятно, и мое лицо не отличалось тогда румянцем, но в ту минуту, признаться, мне в голову не приходилось смеяться. Каждый из нас держал свое ружье над головой, и сучок, должно быть, по привычке подождать господам, поднял шест свой кверху.
Первый нарушил молчание Ермолай. «Тьфу ты, пропасть!» — пробормотал он, плюнув в воду. «Какая оказия! А все ты, старый черт!» — прибавил он с сердцем, обращаясь к сучку. «Что это у тебя за лодка?»
«Виноват!» — пролепетал старик.
«Да и ты хорош!» — продолжал мой охотник, повернув голову в направлении Владимира. «Чего смотрел? Чего не черпал? Ты!»
Но Владимиру было уже не до возражений. Он дрожал, как лист, зуб на зуб не попадал и совершенно бессмысленно улыбался. Куда девалось его красноречие, его чувство тонкого приличия и собственного достоинства? Проклятый дощанник слабо колыхался под нашими ногами. В миг кораблекрушения вода нам показалась чрезвычайно холодной, но мы скоро обтерпелись. Когда первый страх прошел, я оглянулся. Кругом в 10 шагах от нас росли тростники. Вдали над их верхушками виднелся берег. «Плохо», — подумал я. «Как нам быть?» — спросил я Ермолая.
«А вот посмотрим. Не ночевать же здесь», — ответил он. «На, ты держи ружье», — сказал он Владимиру.
Владимир беспрекословно повиновался. «Пойду сыщу брод», — продолжал Ермолай
с уверенностью, как будто во всяком пруде непременно должен существовать брод.
Взял у сучка шест и отправился в направлении берега, осторожно выщупывая дно.
«Да ты умеешь ли плавать?» — спросил я его.
«Нет, не умею», —
раздался его голос из-за тростника. «Ну, так утонет», — равнодушно заметил сучок, который и прежде испугался не опасности, а нашего гнева, и теперь совершенно успокоенный, только изредка отдувался и, казалось, не чувствовал никакой надобности переменить свое положение.
«И без всякой пользы пропадется», — жалобно прибавил Владимир.
Ермолай не возвращался более часу. Этот час нам показался вечностью. Сперва мы перекликивались с ним очень усердно, потом он стал реже отвечать на наши возгласы, наконец умолк совершенно. В селе зазвонили к вечерне. Меж собой мы не разговаривали, даже старались не глядеть друг на друга. Утки носились над нашими головами, иные собирались сесть подле нас, но вдруг поднимались кверху, как говорится, колом и с криком улетали. Мы начинали костенеть. Сучок хлопал глазами, словно спать располагался. Наконец, к неописанной нашей радости, Ермолай вернулся. «Ну что? Был на берегу, брод нашел. Пойдемте». Мы хотели было тотчас же отправиться, но он сперва достал под водой из кармана веревку, привязал убитых уток за лапки, взял оба конца в зубы и побрел вперед. Владимир за ним, я за Владимиром. Сучок замыкал шествие. До берега было около 200 шагов. Ермолай шел смело и безостановочно, так хорошо заметил он дорогу, лишь изредка покрикивая «Лей тут направо колдобина» и «Проей тут налево завязнешь». Иногда вода доходила нам до горла, и раза два бедный сучок, будучи ниже всех нас ростом, захлебывался и кусал пузыри. «Ну-ну-ну!» — грозно кричал на него Ермолай, и сучок карабкался, болтая ногами, прыгал и таки выбирался на более мелкое место, но даже в крайности не решал захвататься за полу моего сертука. Измученные, грязные, мокрые, мы достигли, наконец, берега. Часа два спустя мы уже все сидели по мере возможности обсушенные в большом сенном сарае и собирались ужинать. Кучер и Ягудил, человек чрезвычайно медлительный, тяжелый на подъем, рассудительный и заспанный, стоял у ворот и усердно почивал табаком сучка. Я заметил, что кучера в России очень скоро дружатся. Сучок нюхал со стервенением до тошноты, плевал, кашлял и, по-видимому, чувствовал большое удовольствие. Владимир принимал томный вид, наклонял головку на бок и говорил мало. Ермолай вытирал наши ружья. Собаки с привычной быстротой вертели хвостами в ожидании овсянки. Лошади топали и ржали под навесом. Солнце садилось. Широкими багровыми волосами разбегались его последние лучи. Золотые тучки расстилались по небу все мельче и мельче, словно вымытая расчесанная волна. На селе раздавались песни.
Иван Сергеевич Тургенев. Из записок охотника. Два помещика.
Я уже имел честь представить вам, благосклонные читатели, некоторых моих господ-соседей. Позвольте же мне теперь, кстати, для нашего брата-писателя все кстати, познакомить вас еще двумя помещиками, у которых я часто охотился, с людьми весьма почтенными, благонамеренными и пользующимися всеобщим уважением нескольких уездов. Сперва опишу вам отставного генерал-майора Вячеслава Илларионовича Хвалынского. Представьте себе человека высокого и когда-то стройного, теперь же несколько брюзглого, но вовсе не дряхлого, даже не устарелого, человека в зрелом возрасте, в самой, как говорится, поре. Правда, некогда правильные и теперь еще приятные черты лица его немного изменились, щеки повисли, частые морщины лучеобразно расположились около глаз, иных зубов уже нет, как сказал Саади по уверению Пушкина. Русые волосы, по крайней мере, все те, которые остались в целости, превратились в лиловые благодаря составу, купленному на Роменской конной ярмарке, уже выдававшего себя за армянина. Но Вячеслав Илларионович выступает бойко, смеется звонко, позвякивает шпорами, крутит усы и, наконец, называет себя старым кавалеристом, между тем, как известно, что настоящие старики сами никогда себя не называют стариками. Носит он обыкновенный сюртук, застегнутый доверху, высокий галстук с накрахмаленными воротничками и панталоны серые с искрой военного покроя. Шляпу же надевает прямо на лоб, оставляя весь затылок наружу. Человек он очень добрый, но с понятиями и привычками довольно странными. Например, он никак не может обращаться с дворянами небогатыми или нечиновными, как с равными себе людьми. Разговаривая с ними, он обыкновенно глядит на них сбоку, сильно опираясь щекой в твердый белый воротник, и вдруг возьмет, да озарит их ясным и неподвижным взором, помолчит и двинет всею кошей под волосами на голове. Даже слова иначе произносит, и не говорит, например, «благодарю, Павел Васильевич», или «пожалуйте сюда, Михаил Иванович», а «благодарю, Павел Васильевич», или «пожалуйте сюда, Михаил Иванович». С людьми же, стоящими на низших ступенях общества, он обходится еще страннее. Вовсе на них не глядит, и прежде чем объяснит им свое желание или отдаст приказ, несколько раз сряду с озабоченным мечтательным видом повторит: «А как тебя зовут?» Ударяя необыкновенно резко на первом слове «как», а остальные произнося очень быстро, что придает всей поговорке довольно близкое сходство с криком самца-перепела. Хлопотунный жила страшный, а хозяин плохой. Взял к себе управитель отставного вахмистера, малороса, необыкновенно глупого человека. Впрочем, в деле хозяйничества никто из нас еще не перещеголял одного петербургского важного чиновника, который, усмотрев из донесения своего приказчика, что авины у него в имении часто подвергаются пожарам, отчего много хлеба пропадает, отдал строжайший приказ: «Вперед! До тех пор не сажать снопов в авин, пока огонь совершенно не погаснет». То же самое сановник вздумал было засеять все свои поля маком, вследствие весьма, по-видимому, простого расчета. Мак, дескать, дороже ржи, следовательно, сеять мак выгоднее. Он же приказал своим крепостным бабам носить кокошники по высланному из Петербурга образцу. И действительно, до сих пор в имениях его бабы носят кокошники только сверху кичек. Но возвратимся к Вячеславу Илларионовичу. Вячеслав Илларионович — ужасный охотник до прекрасного пола. И как только увидит у себя в уездном городе на бульваре хорошенькую особу, немедленно пустится за ней вслед, но тотчас же захромает. Вот что замечательное обстоятельство. В карты играть он любит, но только с людьми звания низшего. Они-то ему ваше превосходительство, а он-то их пушит и распекает сколько душе его угодно. Когда же ему случится играть с губернатором или с каким-нибудь чиновным лицом, удивительное происходит в нем перемена. И улыбается-то он, и головой кивает, и в глаза-то им глядит, медом от него так и несет. Даже проигрывает и не жалуется. Читает Вячеслав Илларионович мало. При чтении беспрестанно поводит усами и бровями, сперва усами, потом бровями, словно волну снизу вверх по лицу пускает. Особенно замечательно это волнообразное движение на лице Вячеслава Илларионовича, когда ему случается, при гостях, разумеется, пробегать столбцы журнал де деба. На выборах играет он роль довольно значительную, но от почетного звания предводителя по скупости отказывается. «Господа», — говорит он обыкновенно приступающим к нему дворянам и говорит голосом, исполненным покровительства и самостоятельности, — «много благодарен за честь, но я решился посвятить свой досуг уединению». И, сказавши эти слова, поведет головой несколько раз направо и налево, а потом с достоинством наляжет подбородком и щеками на галстук. Состоял он в молодые годы адъютантом у какого-то значительного лица, которого иначе и не называют, как по имени и отчеству. Говорят, будто бы он принимал на себя не одни адъютантские обязанности. Будто бы, например, облачившись в полную парадную форму и даже застегнув крючки, парил своего начальника в бане. Да и не всякому слуху можно верить. Впрочем, и сам генерал Хвалынский о своем служебном поприще не любит говорить, что вообще довольно странно. На войне он тоже, кажется, не бывал.
Живет генерал Хвалынский в небольшом домике один. Супружеского счастья он в своей жизни не испытал, и потому до сих пор еще считается женихом и даже выгодным женихом. Зато ключница у него, женщина лет 35, черноглазая, чернобровая, полная, свежая и с усами. По будничным дням ходит на крахмальных платьях, а по воскресеньям и кисейные рукава надевает. Хорош бывает Вячеслав Ларионович на больших званых обедах, даваемых помещиками в честь губернаторов и других властей. Тут он, можно сказать, совершенно в своей тарелке. Сидит он обыкновенно в таких случаях, если не по правую руку у губернатора, то и не в далеком от него расстоянии. В начале обеда более придерживается чувства собственного достоинства и, закинувшись назад, не оборачивая головы, сбоку пускает взор вниз по круглым затылкам и стоящим воротникам гостей. Зато к концу стола развеселяется, начинает улыбаться во все стороны. В направлении губернатора он сначала обеда улыбался, а иногда даже предлагает тост в честь прекрасного пола, украшение нашей планеты, по его словам. Даже внедрен генерал Хвалынский на всех торжественных и публичных актах, экзаменах, церковных освящениях, собраниях и выставках. Под благословение тоже подходить мастер. На разъездах, переправах и в других тому подобных местах люди Вячеслава Илларионовича не шумят, не кричат, напротив, раздвигая народ или вызывая карету, говорят приятным горловым баритоном: «Позвольте, позвольте, дайте генералу Хвалынскому пройти!» Или «Генерала Хвалынского экипаж!» Экипаж, правда, у Хвалынского формы довольно старинный, на лакеях ливрея довольно потертая. О том, что она серая, с красными выпушками, кажется, едва ли нужно упомянуть. Лошади тоже довольно пожили, послужили на своем веку, но на щегольство Вячеслав Ларионович притязаний не имеет и не считает даже званию своему прилично пускать пыль в глаза. Особенным даром слова Хвалынский не владеет и, может быть, не имеет случая выказать свое красноречие, потому что не только спора, но и вообще возражения не терпит, и всяких длинных разговоров, особенно с молодыми людьми, тщательно избегает. Оно действительно вернее, а то с нынешним народом беда. Как раз из повиновения выйдет и уважение потеряет. Перед лицами высшими Хвалынский большей частью безмолвствует. А к лицам низшим, которых, по-видимому, презирает, но с которыми только и знается, держит речи отрывистые и резкие, беспрестанно употребляя выражения, подобные следующим: «Это, однако, вы пустяки и говорите!» Или «Я, наконец, вынужденным нахожусь, милостью издаемой, вам поставить на вид!» Или «Наконец, вы должны, однако же, знать, с кем имеете дело!» и прочее. Особенно боятся его почмейстеры, непременные заседатели и санкционные смотрители. Дома он у себя никого не принимает и живет, как слышно, с крягой. Совсем тем он прекрасный помещик, старый служака, человек бескорыстный, с правилами, вёнгурняр, старый ворчун, говорят про него соседи. Один прокурор губернский позволяет себе улыбаться, когда при нем упоминают об отличных и солидных качествах генерала Хвалынского. Да чего не делает зависть. А впрочем, перейдем теперь к другому помещику. Мордарий Аполлоныч Сигунов ни в чем не походил на Хвалынского. Он едва ли где-нибудь служил и никогда красавцем не почитался. Мордарий Аполлоныч — старичок низенький, пухленький, лысый, с двойным подбородком, мягкими ручками и порядочным брюшком. Он большой хлебосол и балагур, живет, как говорится, в свое удовольствие. Зиму и лето ходит в полосатом шлафроте на вате. В одном он только сошелся с генералом Хвалынским, он тоже холостяк. У него 500 душ. Мордарий Аполлоныч занимается своим имением довольно поверхностно. Купил, чтобы не отстать от века, лет 10 тому назад у Бутынопа в Москве молотильную машину, запер ее в сарай, да и успокоился. Разве в хороший летний день велит заложить беговые дрожки и съездит в поле на хлеба посмотреть, да васильков нарвать? Живет Мордарий Аполлоныч совершенно на старый лад. И дом у него старинной постройки, в передней как следует пахнет квасом, сальными свечами и кожей, тут же направо буфет с трубками и удиральниками. Столовые фамильные портреты, мухи, большой горшок герани и кислые фортепьяны. В гостиной 3 дивана, 3 стола, 2 зеркала и сиплые часы с почерневшей эмалью и бронзовыми резными стрелками. В кабинете стол с бумагами, ширма синеватого цвета с наклеенными картинками, вырезанными из разных сочинений прошедшего столетия, шкафы с вонючими книгами, пауками и черной пылью, пухлое кресло, итальянское окно, да наглухо заколоченная дверь в сад. Словом, все как водится. Людей у Мордарья Аполлоныча множество, и все одеты по-старинному. Длинные синие кафтаны с высокими воротниками, панталоны мутного колорита и коротенькие желтоватые жилетцы. Гостям они говорят «батюшка». Хозяйством у него заведует бурмистр из мужиков с бородой во весь тулуп. Домом Старуха, повязанная коричневым платком, сморщенная и скупая. На конюшне у Мордаря Аполлоныча стоит 30 разнокалиберных лошадей. Выезжает он в домоделанной коляске в 1,5 пуд. Гостей принимает он очень радушно и угощает на славу, то есть, благодаря одуряющим свойствам русской кухни, лишает их вплоть до самого вечера всякой возможности заняться чем-нибудь, кроме проферанса. Сам же никогда ничем не занимается и даже сонник перестал читать. Но таких помещиков у нас на Руси еще довольно много. Спрашивается, с какой стати я заговорил о нем и зачем? А вот позвольте вместо ответа рассказать вам одно из моих посещений у Мордаря Аполлоныча. Приехал я к нему летом, 7 часов вечера. У него только что отошла сеночная, и священник, молодой человек, по-видимому, весьма робкий и недавно вышедший из семинарии, сидел в гостиной возле двери на самом краешке стула. Мордарь Аполлоныч, по обыкновению, чрезвычайно ласково меня принял. Он непритворно радовался каждому гостю, да и человек он был вообще придобрый. Священник встал и взялся за шляпу. —
Погоди, погоди, батюшка,
— заговорил Мордарь Аполлоныч, не упуская моей руки.
— Не уходи, я велел тебе водки принести.
— Я не пьюсь, — с замешательством пробормотал священник и покраснел душой.
— Что за пустяки? Как в вашем звании не пить? — отвечал Мордарь Аполлоныч. — Мишка, Юшка, водки батюшке.
Юшка, высокий, худощавый старик, 80, вошел с рюмкой водки на темном крашеном подносе, испещренном пятнами телесного цвета. Священник начал отказываться.
— Пей, батюшка, не ломайся, нехорошо, — заметил помещик сукоризный.
Бедный молодой человек повиновался.
— Ну, теперь, батюшка, можешь идти.
Священник начал кланяться.
— Ну, хорошо, хорошо, ступай. — Прекрасный человек, — продолжал Мордарь Аполлоныч, глядя ему вслед. — Очень я им доволен. — Одно, молод еще. Все проповеди держит, да вот вина не пьет. — Ну, вы-то как, мой батюшка? — Что вы, как вы? Пойдемте на балкон, видишь, вечер какой славный.
Мы вышли на балкон, сели и начали разговаривать. Мордарь Аполлоныч взглянул вниз, и вдруг пришел ужасное волнение.
— Чьи это куры? Чьи это куры? — закричал он. — Чьи это куры по саду ходят? Юшка! Юшка! Поди узнай сейчас, чьи это куры по саду ходят? Чьи это куры? Сколько раз я запрещал? Сколько раз говорил?
Юшка побежал.
— Что за беспорядки, — твердил Мордарь Аполлоныч, — это ужас!
Несчастные куры, как теперь помню, две крапчатые, одна белая с хохлом, преспокойно продолжали ходить под яблонями, изредка выражая свои чувства продолжительным крёхтаньем, как вдруг Юшка без шапки с палкой в руке и трое других совершеннолетних дворовых все вместе дружно ринулись на них. Пошла потеха. Курицы кричали, хлопали крыльями, прыгали, оглушительно кудахтали. Дворовые люди бегали, спотыкались, падали. Барин с балкона кричал, как исступленный:
«Лови, лови, 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 лови! Чьи это куры? Чьи это куры?»
Наконец одному дворовому человеку удалось поймать охладую курицу, придавив ее грудью к земле, и в то же самое время через плетень сада с улицы перескочила девочка лет 11, вся растрепанная и с воростиной в руке.
— А-а-а, вот чьи куры! —
с торжеством воскликнул помещик.
— Ермила кучера куры! Он свою Наталку за нарик выслал. — Небось, Параша не выслал,
— присовокупил помещик полголоса и значительно ухмыльнулся.
— Эй, Юшка, брось курица, поймай-ка мне Наталку!
Но прежде чем запыхавшийся Юшка успел добежать до перепуганной девчонки, откуда ни возьмись, ключница схватила ее за руку и несколько раз шлепнул бедняжку по спине.
— вот так, — подхватил помещик. — Те-те-те-те-те-те, а кур-то отбери, Авдотья!
— прибавил он громким голосом и светлым лицом обратился ко мне.
— Какова, батюшка, травля была, ась? — Вспотел даже, посмотрите.
И Мордарь Аполлоныч расхохотался. Мы остались на балконе. Вечер был действительно необыкновенно хорош. Нам подали чай. — Скажите-ка, Мордарь Аполлоныч, — начал я,
— ваши это дворы выселены вон там, на дороге, за оврагом. — Мои. А что?
— Как же это вы, Мордарь Аполлоныч, ведь это грешно. Избенки отведены мужикам скверные, тесные, деревца кругом не увидишь, сажалки даже нету, колодец один, да и тот никуда не годится. Неужели вы другого места найти не могли? И, говорят, вы у них даже старые коноплянники отняли.
— А что будешь делать со смежеванием? — отвечал мне Мордарь Аполлоныч. — У меня это размежевание вот где сидит,
— он указал на свой затылок.
— И никакой пользы я от этого размежевания не предвижу. А что я конопляники у них отнял и сажалки, что ли, там у них не выкопал? Уж про это, батюшка, сам знаю. Я человек простой, по-старому поступаю. По-моему, коль барин, так барин.
А коль мужик, так мужик, вот что.
На такой ясный и убедительный довод отвечать, разумеется, было нечего.
Да притом, — продолжал он, — и мужики-то плохие, опальные. Особенно там две семьи еще. Батюшка покойный, дай бог ему царство небесное, их не жаловал, больно не жаловал. А у меня, скажу вам, такая принята. Коль отец вор, то и сын вор. Ужам, как хотите. О, кровь! Кровь — великое дело! Я, признаться вам, откровенно из тех двух семей и без очереди в солдаты отдавал, и так рассовывал, ой, кулы. Да не переводятся! Что будешь делать? Плодущи проклятые!
Между тем воздух затих совершенно. Лишь изредка ветер налегал струями, и в последний раз, замирая около дома, донес до нашего слуха звук мерных и частых ударов, раздававшихся в направлении конюшни. Мордарий Аполлоныч только что донес губам налитое блюдечко и уже расширил было ноздри, без чего, как известно, ни один коренной русак не втягивает в себя чая, но остановился, прислушался, кивнул головой, хлебнул и, ставя блюдечко на стол, произнес с добрейшей улыбкой и как бы невольно вторя ударом: «Чуки-чуки-тук, чуки-чук, чуки-чук». «Это что такое?» — спросил я с изумлением.
«Это там, по моему приказу, шалунишку наказывают. Васю буфетчика, извольте знать».
«Какого Васю?»
«Да вот что она мне не за обедом нам служил. Еще с такими большими бакенбардами ходит».
Самое лютое негодование не устоял бы против ясного и кроткого взора Мордария Аполлоныча.
«Что вы, молодой человек, что вы?» — заговорил он, качая головой. «Что я, злодей, что ли, что вы на меня так уставились? Любять да наказует, вы сами знаете».
Через четверть часа я обратился с Мордарием Аполлонычем. Поезжая через деревню, увидел я буфетчика Васю. Он шел по улице и грыз орехи. Я велел кучеру остановить лошади и позвал его. «Что, брат, тебя сегодня наказали?» — спросил я его. «А вы почем знаете?» — отвечал Вася. «Мне твой барин сказывал».
«Сам барин!»
«За что ж он тебя велел наказать?»
«А по делам, батюшка, по делам.
У нас по пустякам не наказывают. Такого заведения у нас нету ни-ни. У нас барин не такой. У нас барин... такого барина в целой губернии не сыщешь».
«Пошел!» — сказал я кучеру. «Вот она, старая-то Русь!» — думал я на возвратном пути.
Реформатор и русский немец. Я сидел в так называемой чистой комнате постоялого двора на Большой Курской дороге и расспрашивал хозяина, толстого человека с волнистыми седыми волосами, глазами на выкате и отвислым животом, о числе охотников, посетивших в последнее время Телегинское болото. Как вдруг дверь растворилась, и вошел в комнату приезжий, стройный высокий господин в щегольском дорожном платье. Он снял шапку. «Евгений Александрович! — вскричал я. — Какими судьбами?» «А! — воскликнул он в свою очередь. — Мы пожали друг другу руки. Как я рад, как я рад! — пролепетали мы оба не без напряжения. — Куда вас Бог несет? — спросил я наконец. — В Курск. Я наследство получил». «Тетушка ваша скончалась? — проговорил я с коротким участием. —
Скончалась, — отвечал он с легким вздохом. —
Хозяин, — прибавил он громким голосом, — самовар, да поскорей».
— Да, — продолжал он, снова обращаясь ко мне, — скончалась. Вот теперь еду наследство получать.
Вошел слуга Евгения Александровича, рыжеватый молодой человек, одетый егерем. — Ганс, — промолвил мой знакомый, — дайте мне трубку. Ганс вышел. — У вас камердинер из немцев? — спросил я. — Нет, из щуконцев, — отвечал Евгений Александрович с расстановкой, — но по-немецки понимает. — А по-русски говорит? Евгений Александрович помолчал немного. — Да, говорит. Ганс вернулся, почтительно поднес чубу прямо к губам барина, положил на трубку четырехугольный клочок белой бумаги и приставил к бумажке свечку. Барин начал курить, принимаясь боком и кривя губами за янтарь, словно собака за ежа. Хозяин внес шипящий и кипящий самовар. Я сел подле Евгения Александровича и вступил с ним в разговор. Я знавал Евгения Александровича Ладыгина в Петербурге. Он был высокого роста, видный мужчина с светлыми большими глазами, орлиным носом, решительным выражением лица. Все его знакомые и многие незнакомые отзывались о нем как о человеке практическом. Он изъяснялся не красноречиво, но сильно.
выслушивая чужие речи, от нетерпения стискивал челюсти и пускал игру по щеке, выступал с уверенностью, ходил по улицам стремительно, не шевеля ни руками, ни головой, и быстро поводя кругом глазами. Глядя на него, вероятно, ни один прохожий невольно воскликнул: «Фу ты, боже мой, куда идет этот человек?» А Евгений Александрович просто шел обедать. Вставая из-за стола, он, бывало, застегивал свой сюртук доверху с такой холодной и сосредоточенной решимостью, как будто сейчас отправлялся на поединок и уже завещание подписал. И между тем хвастовства в нем и признака не замечалось. Человек он был прямый, настойчивый, односторонний, но не глупый и не злой, всем прямо глядел в глаза, любил справедливость, правда, похватить потеснителей ему было бы гораздо приятнее, чем избавить притесненного, но о вкусах спорить нельзя. Служил он в полку года 4, а остальное время своей жизни страшно был занят. Чем? — спросите вы. Да ничем, разными пустяками, за которые принимался всерьез с лихорадочной деятельностью и систематическим упорством. Это был тип русского педанта. Заметьте, русского, не малоросского. Между тем и другим разница страшная, на которую тем более следует обратить внимание, что со времени Гоголя часто смешивают эти две родные, но противоположные народности. «И надолго едете вы в деревню?» — спросил я Ладыгина. «Не знаю. Может быть, надолго», — отвечал он мне с сосредоточенной энергией, равнодушно глянув в сторону, как человек сильного характера, который принял непреклонное решение, но, впрочем, готов в нем дать отчет. «У вас, наверное, множество планов в голове», — заметил я. «Планов? Ну, смотря по тому, что вы называете планами. Вы не думаете, — прибавил он с усмешкой, — что я принадлежу к числу молодых помещиков, которые, с трудом различая овес от гречихи, бредят английскими веялками, латильными машинами, плодопеременным хозяйством, свеклосахарными заводами и кирпичными избами с садиками на улицу? Могу вас верить, с этими господами у меня нет ничего общего. Я человек практический. Но у меня точно множество мыслей в голове. Не знаю, удастся ли мне исполнить все мои намерения», — прибавил он с гордой скромностью, — «во всяком случае попытаюсь». «Вот видите ли», — продолжал он с достоинством, передавая чубук из правой руки в левую и благородно пустив дым сквозь усы, — «пора нам, помещикам, за ум взяться. Пора вникнуть в быт наших крестьян и, поняв однажды их потребности, с твердостью повести их по новой дороге к избранной цели». Он почтительно помолчал перед собственной фразой. «Вот вам моя основная мысль», — заговорил он снова. «Должна же быть у России вообще, а следовательно и у русского крестьянского быта, своя, самобытная, своеобразная, так сказать, будущность. Не правда ли? Должна. В таком случае старайтесь угадать ее. И так уж и действуйте в ее духе. Задача трудная. Но даром нам ничего не дается. Я с охотой возьмусь за это дело. Я свободен и сознаю в себе некоторую твердость характера. У меня нет никакой наперед принятой системы. Я не славянофил и не поклонник Запада. Я, опять-таки, скажу, я человек практический и умею заставлять». «Все это очень хорошо», — возразил я. «Вы, если смею так выразиться, вы хотите быть маленьким Петром Великим в вашей деревне?» «Вы смеетесь надо мной с живостью», — подхватил Евгений Александрович. «Впрочем», — прибавил он, помолчав немного, — «в том, что вы сказали, есть доля истины». «Желаю вам всевозможных успехов», — заметил я. «Спасибо за желание». Слуга Евгения Александровича вошел в комнату. «Запряжен ли лошади, Ганс?» — спросил мой знакомый. «Да, они готовы», — ответил Ганс. Евгений Александрович поспешно допил чай, встал и надел шинель. «Я не смею вас звать к себе», — промолвил он, — «до моей деревни более 100 верст. Однако ж, если вздумается...» Я поблагодарил его, мы простились, он уехал. В течение целого года я ничего не слыхал об моем петербургском приятеле. Раз только помнится на обеде у предводителя, один красноречивый помещик, отставной брандмайор Шептунович, между двумя глотками Мадеру упомянул при мне об Евгении Александровиче как о дворянине мечтательном и увлеченных свойств. Большая часть гостей немедленно согласилась с брандмайором, а один из них, толстый человек с лиловым лицом и необыкновенно широкими зубами, смутно напоминавший какую-то здоровую корнеплодную овощ, прибавил тут же от себя, что у него, Ладыгина, тут, указав на лоб, что-то не совсем того, и с сожалением покачал своей замечательной головой. Кроме этого случая, никто даже не произнес при мне имени Евгения Александровича. Но как-то раз осенью случилось мне, переезжая с болота на болото, далеко отбиться от дома. Страшная гроза застала меня на дороге. К счастью, невдалеке виднелось село. С трудом добрались мы до околицы. Кучер повернул к воротам крайней избы и кликнул хозяина. Хозяин, рослый мужик лет 40, впустил нас. Изба его не отличалась опрятностью, но в ней было тепло и не дымно.
В сенях баба с остервенением крошила капусту. Я уселся на лавку, спросил горшок молока, хлеба. Баба отправилась за молоком. — Чьи вы? — спросил я мужика. —
Ладыгина, Евгения Александровича.
— Ладыгина? Да разве здесь уже Курская пошла губерния?
— Курская, как же? От самого Худышкина Курская пошла.
Баба вошла с горшком, достала деревянную ложку, новую с сильным запахом деревянного масла, проговорила: «Кушай, батюшка ты мой, на здоровье», и вышла, стуча лаптями. Мужик хотел было отправиться вслед за ней, но я его остановил. Мы немного разговорились. Мужики, большей частью, не слишком охотно беседуют с господами, особенно когда у них неладно. Но я заметил, что иные крестьяне, когда им больно плохо приходится, необыкновенно спокойно и холодно высказывают всякому проезжему барину все, что у них на сердце, словно речь идет о другом, только плечом изредка поводят или подупятся вдруг. Я со второго слова моего хозяина догадался, что мужичкам Евгения Александровича житье плохое. — Так недовольны вы вашим барином? — спросил я.
— Недовольны, — решительно отвечал мужик. — Что ж, он притесняет вас, что ли?
— Замотал вовсе, заездил как есть.
— Как же так?
— Да вот так. Господь его знает, что за барин такой. Такого барина и старики не запомнят. И ведь не то, что разорял крестьян. Соброчный даже оброк узнавил. А плохо приходится вот как, не приведи бог. Приехал он к нам прошлой осенью, под самый Спас, ночью приехал. На другой день, где солнышко лишь только что выглянуло, а он же вскочил, оделся духом, да и побежал по дворам. И он такой у нас проворный, прыток больно, словно лихорадка его колотит. Вот и пошел он по дворам, хозяина, говорит, сюда со всей семьей. А сам по самой середине избы стоит, не шевельнется, и книжечку в руках держит, так и озирается, словно ястреб. Глаза-то у него такие славные, светлые. Вот и спрашивает у хозяина: «Как тебя зовут? Сколько тебе лет?» Но мужик, разумеется, отвечает, а он записывает: «А жену зовут как? Детей? Сколько лошадей? Овец, свиней, поросят, кур, гусей, телег, оплугов, ворон, овса собрано, ржи, муки. Квас мне подай отведать, хомуты мне покажи, а сапоги есть? Горшков сколько? Мисок, ложек? Тулупов сколько? Рубашек?» Ей-богу, и про рубашки спрашивал, и все записывает, словно на допросе. «Чем, — говорит, — ты промышляешь? В город ездишь? Часто? А именно? Сколько раз в месяц? А вино любишь пить? А жену бьешь? Детей бьешь тоже? К чему тебе сердце лежит?» «Да ей-богу же спрашивал, — прибавил мужик в ответ на мою невольную улыбку. — И все дворы обошел как есть. Тита старосту совсем истомил, даже в ноги ему Тит повалился, говорит: «Батюшка, пощади! Уж коль чем перед тобой виноват, лучше высечь прикажи». На другой день опять до зари поднялся и всех, как есть крестьян, на сходку собрать приказал. Вот мы и пришли к нему на двор. Он вышел к нам на крыльцо, поздоровался и начал говорить. Уж говорил он, говорил, говорил. Что за диво, не возьмем мы его в толк, а даже по-русски говорит. «Все, — говорит, — у вас не так, не ладно. Я, мол, — говорит, — вас иначе поведу. Впрочем, я не хочу вас принуждать. А вы, — говорит, — у меня отяглости все исполнять должны. Как будете исполнять — хорошо, а не будете исполнять — я ни на что не погляжу». А что исполнять, бог его знает. «Ну, — говорит, — вы теперь поняли меня. Ступайте по дворам, а дело у меня с завтрашнего дня начнется». Вот мы и пошли. Пошли, дошли до села. Поглядели друг на друга, да побрели по дворам.
Лес и степь. И понемногу начало назад его тянуть, в деревню, в темный сад, где липы так огромны, так тенисты, и ландыши так девственно душисты, где круглые ракиты над водой с плотины наклонились чередой, где тучный дуб растет над тучной нивой, где пахнет конопелью да крапивой, туда-туда в раздольные поля, где бархатом чернеется земля, где рожь, куда ни киньте вы глазами, струится тихо мягкими волнами, и падает тяжелый желтый луч из-за прозрачных белых круглых туч. Там хорошо. Из поэмы «Преданный сожжению». Thank you.
Читателю, может быть, уже наскучили мои записки. Спешу успокоить его обещанием ограничиться напечатанными отрывками. Но расставаясь с ним, не могу не сказать несколько слов об охоте. Охота с ружьем и собакой прекрасна сама по себе. Фюрзих, как говаривали в старину. Но, положим, вы не родились охотником. Вы все-таки любите природу. Вы, следовательно, не можете не завидовать нашему брату. Слушайте. Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари? Вы выходите на крыльцо. На темно-сером небе кое-где мигают звезды, влажный ветерок изредка набегает легкой волной, слышится сдержанный, неясный шепот ночи. Деревья слабо шумят, облитые тенью. Вот кладут ковер на телегу, ставят в ноги ящик с самоваром, пристяжные ежицы фыркают и щеголевато переступают ногами. Пара только что проснувшихся белых гусей молча и медленно перебирается через дорогу. За плетнем в саду мирно похрапывает сторож. Каждый звук словно саид в застывшем воздухе. Саид и не проходит. Вот вы сели. Лошади разом тронулись, громко застучала телега. Вы едете. Едете мимо церкви, с горы направо, через плотину. Пруд едва начинает дымиться. Вам холодно немножко. Вы закрываете лицо воротником шинели. Вам дремлется. Лошади звучно шлепают ногами по лужам. Кучер посвистывает. Но вот вы отъехали версты 4. Край неба болеет. В березах просыпаются, неловко перелетывают галки. Воробьи чирикают около темных скирд. Светлеет воздух. Виднеет дорога, яснеет небо, белеют тучки, зеленеют поля. В избах красным огнем горят лучины, за воротами слышны заспанные голоса, а между тем заря разгорается. Вот уже золотые волосы протянулись по небу, в оврагах клубятся пары. Жаворонки звонко поют, предрассветный ветер подул, и тихо всплывает багровое солнце. Свет так и хлынет потоком. Сердце в вас встрепенется, как птица. Свежо, весело, любо. Далеко видно кругом. Вон за рощей деревня. Вон подальше другая с белой церковью. Вон березовый лесок на горе. За ним болото, куда вы едете. «Живей, кони, живее! Крупной рысью вперед!» Версты 3 осталось, не больше. Солнце быстро поднимается, небо чисто, погода будет славная. Стадо потянулось из деревни к вам навстречу. Вы взобрались на гору. Какой вид! Река вьется верст на 10, тускло синее сквозь туман. За ней водянисто-зеленые луга, за лугами пологие холмы. Вдали чибисы с криком бьются над болотом. Сквозь влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно выступает даль. Не то, что летом. Как вольно дышит грудь, как бодро движутся члены, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханием весны. А летнее июльское утро? Кто, кроме охотника, испытал, как отрадно бродить на заре по кустам? Зеленой чертой ложится след ваших ног, просистой побелевшей траве. Вы раздвинете мокрый куст, вас так и обдаст накопившимся теплым запахом ночи. Воздух весь напоен свежей горечью полыни, медом гречихи и кашки. Вдали стеной стоит дубовый лес и блестит и олеет на солнце. Еще свежо, но уже чувствуется близость жары. Голова томно кружится от избытка благоуханий. Кустарнику нет конца. Кое-где разве вдали желтеет поспевающая рожь? Узкими полосками краснеет гречиха. Вот заскрипела телега. Шагом пробирается мужик, ставит заранее лошадь в тень. Вы поздоровались с ним, отошли. Звучный лязг косы раздается за вами. Солнце все выше и выше. Быстро сохнет трава. Вот уже жарко стало. Проходит час-другой. Небо темнеет по краям. Колючим зноем пышет неподвижный воздух. «Где вы, брат, тут напиться?» — спрашиваете вы у косаря.
А вон, во враге колодец. Сквозь густые кусты орешника, перепутанные цепкой травой, спускаетесь вы на дно оврага. Точно, под самым обрывом таится источник. Дубовый куст жадно раскинул над водою свои лапчатые сучья. Большие серебристые пузыри, колыхаясь, поднимаются со дна, покрытого мелким бархатным мхом. Вы бросаетесь на землю, вы напились, но вам лень пошевельнуться. Вы в тени, вы дышите пахучей сыростью. Вам хорошо, а против вас кусты раскаляют и словно желтеют на солнце. Но что это? Ветер внезапно налетел и промчался. Воздух дрогнул кругом, уж не гром ли? Вы выходите за врага. Что за свинцовая полоса на небосклоне? Зной ли густеет? Туча ли надвигается? Но вот слабо сверкнула молния. Да это гроза! Кругом еще ярко светит солнце, охотиться еще можно, но туча растет. Передний ее край вытягивается рукавом, наклоняется сводом, трава, кусты, все вдруг потемнело. Скорей, вон, кажется, виднеется сенной сарай. Скорей! Вы добежали, вошли. Каков дождь, каковы молнии! Кое-где сквозь соломенную крышу закапала вода на душистые сено. Ну вот, солнце опять заиграло. Гроза прошла. Вы выходите. Боже мой, как весело сверкает все кругом. Как воздух свеж и жидок, как пахнет земляникой и грибами. Но вот наступает вечер. Заря запылала пожаром и обхватила полнеба. Солнце садится. Воздух вблизи как-то особенно прозрачен, словно стеклянный. Вдали ложится мягкий пар, теплый на вид. Вместе с росой падает алый блеск на поляны, еще недавно облитые потоками жидкого золота. От деревьев, от кустов, от высоких стогов сена побежали длинные тени. Солнце село. Звезда зажглась и дрожит в огнистом море заката. Вот оно бледнеет, синеет небо, отдельные тени исчезают, воздух наливается мглою. Пора домой, в деревню, в избу, где вы ночуете. Закинув ружье за плечи, быстро идете вы, несмотря на усталость. А между тем наступает ночь, за 20 шагов уже не видно. Собаки едва белеют во мраке, вон за черными кустами край неба смутно яснеет. Что это? Пожар? Нет, это восходит луна. А вон внизу, направо, уже мелькают огоньки деревни. Вот, наконец, и ваша изба. Сквозь окошко видите вы стол, покрытый белой скатертью, горячую свечу, ужин. А то велишь заложить беговые дорожки, и поедешь в лес на рябчиков. Весело пробираться по узкой дорожке между двумя стенами высокой ржи. Колосья тихо бьют вас по лицу, высоки цепляются за ноги, перепела кричат кругом, лошадь бежит ленивой рысью. Вот и лес, тень и тишина. Статные осины высоко лепечут над вами, длинные висячие ветки берез едва шевелятся. Могучий дуб стоит, как боец, подле красивой липы. Вы едете по зеленой, испещренной тенями дорожке. Большие желтые мухи неподвижно висят в золотистом воздухе и вдруг отлетают. Мошки вьются столбом, светлее в тени, темнее на солнце. Птицы мирно поют. Золотой голосок Маринов звучит невинной, болтливой радостью. Он идет к запаху ландышей. Далее, далее, глубже в лес. Лес глохнет. Неизъяснимая тишина западает в душу. Да и кругом так дремотно и тихо. Но вот ветер набежал, и зашумели верхушки, словно падающие волны. Сквозь прошлогоднюю бурую листву, кое-где растут высокие травы, грибы стоят отдельно под своими шляпками. Беляк вдруг выскочит, собака с звонким лаем помчится вслед. И как этот же самый лес хорош поздней осенью, когда прилетают вальшниковы. Они не держатся в самой глуши, их надо обнесать вдоль опушки. Ветра нет, и нет ни солнца, ни света, ни тени, ни движения, ни шума. В мягком воздухе разлит осенний запах, подобный запаху вина. Тонкий туман стоит вдали над желтыми полями. Сквозь обнаженные бурые сучьи деревьев мирно белеет неподвижное небо.
кое-где на липах висят последние золотые листья. Сырая земля упруга под ногами. Высокие сухие былинки не шевелятся. Длинные нити блестят на обледневшей траве. Спокойно дышит грудь. А на душу находит странная тревога. Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тем любимые образы, любимые лица, мертвые и живые, приходят на память. Давным-давно заснувшие впечатления неожиданно просыпаются. Воображение реет и носится, как птица, и все так ясно движется и стоит перед глазами. Сердце то вдруг задрожит и забьется, страстно бросится вперед, то безвозвратно потонет в воспоминаниях. Вся жизнь развертывается легко и быстро, как свиток. Всем своим прошедшим, всеми чувствами, силами, всей своей душой владеет человек. И ничего кругом ему не жаль. Ни солнца нет, ни ветра, ни шума. Осенний, ясный, немножко холодный, утро морозный день. Когда береза, словно сказочное дерево, вся золотая, красиво рисуется на бледно-голубом небе. Когда низкое солнце уже не греет, но блестит ярче летнего. Небольшая осиновая роща все сверкает насквозь, словно ей весело и легко стоять голой, и смерть еще белеет на дне долин. А свежий ветер тихонько шевелит и гонит упавшие покоробленные листья. Когда по реке радостно мчатся синие волны, мерно вздымая рассеянные гусей уток. Вдаль мельница стучит, полузакрытые вербами, и пестрее в светлом воздухе голуби быстро кружатся над ней. Хороши также летние туманные дни, хотя охотники их и не любят. В такие дни нельзя стрелять. Птица, выпорхнув у вас под ног, тотчас же исчезает в беловатой мгле неподвижного тумана. Но как тихо, как невыразимо тихо все кругом. Все проснулось, и все молчит. Вы проходите мимо дерева, оно не шелохнется, оно нежится. Сквозь тонкий туман, словно разлитый в воздухе, чернеется перед вами длинная полоса. Вы принимаете ее за близкий лес, вы подходите, лес превращается в высокую грядку полыни на меже. Над вами кругом вас всюду туман. Но вот ветер слегка шевельнется, клочок бледно-голубого неба смутно выстроит сквозь редеющий, словно задымившийся пар, золотисто-желтый луч ворвется, вдруг заструится длинным потоком, ударит по полям, упрется в рощу, и вот опять все заволоклось. Долго продолжается эта борьба, но, как несказанно великолепен и ясен становится день, когда свет наконец восторжествует, и последние волны согретого тумана то скатываются и расстилаются скатертями, то взвиваются и исчезают в глубокой, нежно сияющей вышине. Но вот вы собрались в отъезжие поле, в степь. Верст 10 пробирались вы по проселочным дорогам, вот, наконец, большая. Мимо бесконечных обозов, мимо постоялых двориков с шипящим самоваром под навесом, раскрытыми настежь воротами и колодезем, от одного села до другого, через необозримые поля, вдоль зеленых конопляников, долго-долго едете вы. Сороки перелетают с ракиты на ракиту, бабы с длинными граблями в руках бредут в поле, прохожий человек в поношенном нанковом кафтане с котомкой за плечами плетется усталым шагом. Грузная помещичья карета, запряженная шестерком рослых и разбитых лошадей, плывет вам навстречу. Из окна торчит угол подушки, а на запятках на кульке, придерживаясь за веревочку, сидит боком лакей в шинели, забрызганный до самых бровей. Вот уездный городок с деревянными кривыми домишками, бесконечными заборами, купеческими необитаемыми каменными строениями, старинным мостом над глубоким оврагом. Далее, далее пошли степные места. Глянешь с горы, какой вид! Круглые низкие холмы, распаханные и засеянные доверху, разбегаются широкими волнами. Заросшие кустами овраги вьются между ними. Продолговатыми островами разбросаны небольшие рощи. От деревни до деревни бегут узкие дорожки. Церкви белеют, между лозняками сверкает речка, в четырех местах перехваченные плотинами. Далеко в поле гуськом торчат драхлы. Старенький господский дом со своими службами, фруктовым садом и гумном приютился к небольшому пруду. Но далее, далее едете вы. Холмы все мельче и мельче, дерево почти не видать. Вот она, наконец, безграничная, необозримая степь. А в зимний день ходить по высоким сугробам за зайцами,
дышать морозным острым воздухом, невольно щуриться от ослепительного мелкого сверкания мягкого снега, любоваться зеленым цветом неба над красноватым лесом. А первые весенние дни, когда кругом все блестит и обрушается, сквозь тяжелый порталовый снег уже пахнет согретой землей, на проталинках под косым лучом солнца доверчиво поют жаворонки, и с веселым шумом и ревом из врага во враг клубятся потоки. Однако пора кончать. Кстати, заговорил я из сне, весной легко расставаться, весной счастливых тянет вдаль. Прощайте, читатель. Желаю вам постоянного благополучия.
Иван Сергеевич Тургенев. Из записок охотника. Смерть. У меня есть сосед. Молодой хозяин, молодой охотник. В одно прекрасное июльское утро заехал я к нему верхом с предложением отправиться вместе на Тетеревов. Он согласился. Только говорит, поедем ты по моим мелочам к Зуше. Я, кстати, посмотрю, что Пылина. Вы знаете мой дубовый лес? У меня его рубят. Поедемте. Он велел оседлать лошадь, надел зеленый сюртучок с бронзовыми пуговицами, изображавшими кабаньи головы, вышитый гарусом ектаж, серебряную флягу, накинул на плечо новенькое французское ружье, не без удовольствия повертелся перед зеркалом и крикнул свою собаку Эсперанс, подаренную ему кузиной, старой девицей с отличным сердцем, но без волос. Мы отправились. Мой сосед взял с собою десятского Архипа, толстого и приземистого мужика, с четыреугольным лицом и допотопно развитыми скулами, да недавно нанятого управителя из Азовской губернии, юноши лет 19, худого, белокурого, подслеповатого, со свислыми плечами и длинной шеей господина Ботлева фон дер Кока. Мой сосед сам недавно вступил во владение имением. Оно досталось ему в наследство от тетки, старшей советницы Кордон Катаевой, необыкновенно толстой женщины, которая даже лежа в постели продолжительно и жалобно кряхтела. Мы въехали в мелоща. «Вы меня здесь подождите на полянке», — промолвил Ардальон Михайлович, мой сосед, обратившись к своим спутникам. Немец поклонился, слез с лошади, достал из кармана книжку, кажется, роман Иоганна Шопенгауэр, и присел под кустик. Архип остался на солнце и в течение часа не шевельнулся. Мы покружили по кустам и не нашли ни одного выводка. Ардальон Михайлович объявил, что намерен отправиться в лес. Мне самому в тот день что-то не верилось в успех охоты. Я тоже поплелся вслед за ним. Мы вернулись на полянку. Немец заметил страницу, встал, положил книгу в карман и сел не без труда на свою кусую бракованную кобылу, которая визжала и подбрыкивала от малейшего прикосновения. Архип встрепенулся, задергал разом обоими поводьями, заболтал ногами и сдвинул, наконец, с места свою ошеломленную и придавленную лошаденку. Мы поехали. Лес Ардальона Михайловича с детства был мне знаком. Вместе с моим французским гувернером, месье Дезире Флюри, добрейшим человеком, который, впрочем, чуть было навсегда не испортил моего здоровья, заставляя меня по вечерам пить лекарства Леруа, часто хаживал я в Чаплыгино. Весь этот лес состоял из каких-нибудь 200 или 300 огромных дубов и ясеней. Их статные могучие стволы великолепно чернели на золотисто-прозрачной зелени орешников и рябин, поднимаясь выше, стройно рисовались на ясной лазури, и там уже раскидывали шатром свои широкие узловатые сучья. Ястреба, копчики, пустельги со свистом носились над неподвижными верхушками, пестрые дятлы крепко стучали по толстой коре, звучный напев черного дрозда внезапно раздавался в густой листве вслед за прерывчатым криком иволги. Внизу, в кустах, чирикали и пели малиновки, чижи и пеночки, зябрики проворно бегали по дорожкам, беляк прокрадывался вдоль опушки, осторожно костряя. Красно-бурая белка резво прыгала от дерева к дереву и вдруг садилась, поднявших хвост над головой. В траве около высоких муравейников, под легкой тенью вырезанных красивых листьев папоротника, цвели фиалки, ландыши, росли сыроежки, волвянки, грузди, дубовики, красные мухоморы. На лужайках между широкими кусами алела земляника. А что за тень в лесу была? Самый жар в полдень, ночь настоящая. Тишина, запах, свежесть. Весело проводил я время в Чаплыгине, и оттого, признаюсь, не без грустного чувства въехал я теперь в слишком знакомый мне лес. Губительная, бесснежная зима 40-го года не пощадила старых моих друзей, дубов и ясеней. Засохшие, обнаженные, кое-где покрытые чахоточной зеленью, печально высились они над молодой рощей, которая сменила их, не заменив. Иные, еще обросшие листьями внизу, словно с упреком отчаяния, поднимали кверху свои безжизненные, обломанные ветви,
у других из листвы еще довольно густой, хотя не обильный, не избыточный по-прежнему, торчали толстые, сухие, мертвые сучья. С иных уже кора долой спадала, иные, наконец, вовсе повалились и гнили, словно трупы на земле. Кто бы мог это предвидеть? Тени. В Чеклыге ни тени нигде нельзя было найти. Что думал я, глядя на умирающие деревья? Чай стыдно и горько вам. Вспомнился мне Кольцов. Где ж девался речь высокая, сила гордая, доблесть царская? Где ж теперь твоя мочь зеленая? Как же это, Ардалин Михайлович, начал я. А чего же эти деревья на другой же год не срубили? Ведь за них теперь против прежнего десятой доли не дадут. Он только плечами пожал. Спросили бы тетушку, а купцы приходили, деньги приносили, приставали. «Мангот, мангот!» — восклицал на каждом шагу фон дер Кок. «Что за шалость? Что за шалость?»
«Какая шалость!» — с улыбкой заметил мой сосед.
«То есть как шалку я сосать хотел?»
Известно, что все немцы, одолевшие, наконец, нашу букву «люди», удивительно на нее напирают. Особенно возбуждали его сожаление лежавшие на земле дубы. И действительно, иной бы мельник дорого за них заплатил. Зато десятский архив сохранял спокойствие невозмутимое и не горевал нисколько. Напротив, он даже не без удовольствия через них перескакивал и кнутиком по ним подстегивал.
Мы подбирались на место рубки, как вдруг вслед за шумом упавшего дерева раздался крик и говор, и через несколько мгновений нам навстречу из чащи выскочил молодой мужик, бледный и растрепанный. — Что такое? Куда ты бежишь? — спросил его Ардальон Михайлович. Он молча остановился.
— Ой, батюшка! Ардальон Михайлович, беда!
— Что такое?
«Максима, батюшка, деревом пришибло!»
«Каким это образом? Подрядчик Максима?»
«Подрядчик, батюшка! Стали мы ясень убить, а он стоит да смотрит!» «Стоял, стоял, да и пойди с водой к колодцу! Слышь, пить захотелось!» «Как вдруг ясень затрещит прямо на него!» «Мы кричим ему, беги, беги, беги! Ему в сторону бросится, он возьми, да и прямо и побеги!» «Зравел знать! Ясень-то его верхними сучьями и накрыл!» «И отчего так скоро повалился? Господь его знает! Разве сердцевина гнилая была?»
— Ну и убила Максима?
— Убила, батюшка. — До смерти? — Нет, батюшка, еще жив. Да что, ноги и руки ему перешибло. Я вот за Селерсичем бежал, за лекарем.
Ардальон Михайлович приказал десятскому сакать деревню за Селерсичем, а сам крупной рысью поехал вперед на сечке. Я за ним. Мы нашли бедного Максима на земле. Человек 10 мужиков стояло около него. Мы слезли с лошадей. Он почти не стонал, изредка раскрывал и расширял глаза, словно с удивлением глядел кругом и покусывал посиневшие губы. Подбородок у него дрожал, волосы прилипли к лбу, грудь поднималась неровно. Он умирал. Легкая тень молодой ливы тихо скользила по его лицу. Мы нагнулись к нему. Он узнал Ардальона Михайловича.
— Батюшка!
— сгорел он едва внятно.
— За попом! Послать! Прикажите! Господь меня наказал. Ноги, руки, все перевит. Сегодня воскресенье, а я вот, ребят, не распустил.
Он помолчал, дыхание ему спирало.
— Да деньги мои, жене дайте, за вычетом, вот Анисим знает, кому я что должен.
— Мы за лекарем послали, Максим, — заговорил мой сосед, — может быть, ты еще и не умрешь.
Он раскрыл было глаза и с усилием поднял брови и веки.
— Нет, уру, вот подступает. Вот она, вот. Простите меня, ребят, коль в чем.
— Бог тебя простит, Максим Андреевич. Глухо заговорили мужики в один голос и шапки сняли. — Прости ты и нас. Он вдруг отчаянно потряс головой, тосливо выпятил грудь и опустился опять.
— Нельзя же ему, однако, тут умирать! — воскликнул Ардальон Михайлович. — Ребята, давайте вон с телеги рогушку, снесемте его в больницу. Человека два бросились к телеге.
— Я... — У Ефима Сычевского, — залепетал умирающий, — лошадь вчера купил, за это задаток дал. Так лошадь-то моя, жене ее, тоже.
Стали класть его на рогожку. Он затрепетал весь, как застреленная птица, и выпрямился. — Умер, — пробормотали мужики. Мы молча сели на лошадей и отъехали. Смерть бедного Максима заставила меня призадуматься. Удивительно умирает русский мужик. Состояние его перед кончиной нельзя назвать ни равнодушием, ни тупостью. Он умирает,
словно обряд совершает. Холодно и просто. Несколько лет тому назад у другого моего соседа в деревне мужик в авине обгорел. Он так бы и остался в авине, да заезжий мещанин его полуживого вытащил, окунулся в катку с водой, да с разбегу и вышиб дверь под пылавшим навесом. Я зашел к нему в избу. Темно в избе, душно, дымно. Спрашиваю, где больной? «А вон, батюшка, на лежанке», — отвечает мне нараспев подгорюнившаяся баба. Подхожу, лежит мужик, тулупом покрылся, дышит тяжко. «Что, как ты себя чувствуешь?» Завозился больной на печи и подняться хочет, а весь в ранах, при смерти. «Лежи, лежи, лежи! Ну что, как?» Вестима плохо говорит. «Больно тебе?» Молчит. «Не нужно ли тебе чего?» Молчит. «Не прислать ли тебе чаю, что ли?» «Не надо». Я отошел от него. Присел на лавку. Сижу четверть часа. Сижу полчаса. Гробовое молчание в избе. В углу за столом под образами прячется девочка лет пяти, хлеб ест. Мать изредка грозится на нее. В сенях ходят, стучат, разговаривают, братнина жена капусту рубит. «А, Аксинья!» — проговорил наконец больной. «Чего?» «Квасу дай!» Подала ему Аксинье квас. Опять молчание. Спрашиваю шепотом, причастили его? «Причастили». Ну, стало быть, и все в порядке. Ждет смерти, да и только. Я не вытерпел и вышел. А то, помнится, завернул я однажды в больницу села Красногорье к знакомому мне фельдшеру Капитону, страстному охотнику. Больница эта состояла из бывшего господского флигеля. Устроила ее сама помещица, то есть велела прибить над дверью голубую доску с надписью белыми буквами «Красногорская больница» и сама вручила Капитону красивый альбом для записывания имен больных. На первом листке этого альбома один из лизоблюдов и прислужников благодетельной помещицы начертал следующие стишки «Dans ce bolier où règne la grèce, cet ample fut ouvert par la beauté, de vos seigneurs admirer la tendresse, bon habitant de Красногорье». В прекрасных местах, где царствует веселье, сама красота воздвигла этот храм. Восхищайтесь щедростью ваших господ, добрые обитатели Красногорья. А другой господин внизу приписал «Et moi aussi, j'aime la nature, Жан Кобелятников». «И я тоже люблю природу, Иван Кобелятников». Фельдшер купил на свои деньги 6 кроватей и пустился благословить лечить народ Божий. Кроме его, при больнице состояло 2 человека, подверженные сумасшествию резчик Павел и сухорукая баба Мелитикриса, занимавшая должность кухарки. Они оба приготовляли лекарства, сушили и насаивали травы, они же укращали горячечных больных. Сумасшедший резчик был на вид угрюмый, скуп на слова, по ночам пел песню о прекрасной Венере, и к каждому проезжему подходил с просьбой позволить ему жениться на какой-то девке Маланье, давно уже умершей. Сухорукая баба била его и заставляла стеречь индюшек. Вот сижу я однажды у фельдшера Капитона. Начали мы было разговаривать о последней нашей охоте, как вдруг на двор въехала телега, запряженная необыкновенно толстой сивой лошадью, какие бывают только у мельников. В телеге сидел плотный мужик в новом армяке с разноцветной бородой. «А, Василий Дмитриевич!» — закричал из окна Капитон. «Милости просим!» — Лобовшинский мельник шепнул он мне. Мужик, покряхтывая, слез с телеги, вошел в фельдшерову комнату, поискал глазами образа и перекрестился. «Ну что, Василий Дмитриевич, что новенького?» «Да вы, должно быть, нездоровы, лицо у вас нехорошо». «Да, Капитон Тимофеевич, неладно что-то». «Что с вами?» «Да вот что, Капитон Тимофеевич, недавно купил я в городе жернова. Ну, привез их домой. Да как стал их селегит выкладывать? Понатужился, знать, что ли? В череве-то у меня так ёкнуло, словно оборвалось что. Да вот с тех пор все и не здоровится. Сегодня даже больно неладно». «М-м-м», — промолвил Капитон и понюхал табаку. «Значит, грыжа». «А давно с вами это приключилось?» «Да десятый денек пошел». «Десятый?» Фельдшер потянул в себя свой зубы воздух и головой покачал. «Позволь-ка себя пощупать». «Ну, Василий Дмитриевич, — проговорил он наконец, — жаль мне тебя сердечного, а ведь дело твое неладно. Ты болен не на шутку. Оставайся-ка здесь у меня, я с своей стороны все старание приложу, а, впрочем, ни за что не ручаюсь». «Будто так худо?» — пробормотал изумленный мельник. «Да, Василий Дмитриевич, худо. Пришли бы вы ко мне деньками двумя пораньше, и ничего бы, как рукой бы снял, а теперь у вас воспаление, вон что. Того и гляди, Антонов огонь сделается». — Да быть не может, Капитон Тимофеевич. — Уж я вам говорю. — Да как же это? Фельдшер плечами пожал.
и умирать не из-за этой дряни, этого я не говорю, а только оставайтесь здесь.
Мужик подумал, подумал, смотрел на пол, потом на нас взглянул, почесал в затылке да за шапку.
— Так куда же вы, Василий Дмитриевич?
— Куда?
— И с ним куда? Домой, коль так плохо. Распорядить следует, коль так. — Да вы себе беды наделаете, Василий Дмитриевич, помилуйте. Я ведь так удивляюсь, как вы доехали. Останьтесь.
— Нет, брат капитан Тимофеевич, уж умирать так дома умирать. А то, что ж я здесь умру, у меня дома и Господь знает, что приключится.
Еще неизвестно, Василий Дмитриевич, как дело-то пойдет. Конечно, опасно, очень опасно, спору нет. Да от того-то и следует вам остаться.
Мужик головой покачал.
— Нет, капитан Тимофеевич, не останусь. А лекарствица разве? Припишите. Лекарство одно не поможет. Не останусь, говорят. Ну, как хочешь. Чур потом не пенять.
Фельдшер вырвал страничку из альбома и, прописав рецепт, посоветовал, что еще делать. Мужик взял бумажку, дал капитану полтинник, вышел из комнаты и сел на телегу.
— Ну, прощайте, капитан Тимофеевич. Не поминайте лихин, да сироток не забывайте, коли что.
— Эй, останься, Василий. Мужик только головой тряхнул, ударил вожжой по лошади и съехал со двора. Я вышел на улицу и поглядел ему вслед. Дорога была грязная, ухалистая, мельник ехал осторожно, не торопясь, ловко провел лошадью и со встречными раскланивался. На четвертый день он умер.
Вообще, удивительно умирают русские люди. Много покойников приходит мне теперь на память. Вспоминаю я тебя, старинный мой приятель, недоучившийся студент Авенир Саркаумов, прекрасный, благороднейший человек. Вижу снова твое чахоточное зеленоватое лицо, твои жидкие русые волосики, твою кроткую улыбку, твой восторженный взгляд, твои длинные члены. Слышу твой слабый, ласковый голос. Жил ты у великороссийского помещика Гора Крупянникова. Учил его детей Фофу и Зёзю русской грамоте, географии, истории. Терпеливо сносил тяжелые шутки самого Гура, грубые любезности Дворецкого, пошлые шалости злых мальчишек, не без горькой улыбки, но и без ропота исполнял прихотливые требования скучающей барыни. Зато бывало, как ты отдыхал, как ты блаженствовал вечером после ужина, когда, отделавшись, наконец, от всех обязанностей и занятий, ты садился перед окном, задумчиво закуривал трубку и с жадностью перелистывал изуродованный, засаленный номер толстого журнала, занесенный из города землемером, таким же бездомным горемыкою, как ты. Как нравились тебе тогда всякие стихи и всякие повести, как легко навертывали слезы на твои глаза, с каким удовольствием ты смеялся, какую искреннюю любовь к людям, каким благородным сочувствием ко всему доброму и прекрасному проникала твоя младенчески чистая душа. Должен сказать правду. Не отличался ты излишним остроумием. Природа не одарила тебя ни памятью, ни прилежанием. В университете считался ты одним из самых плохих студентов. На лекциях ты спал, на экзаменах молчал торжественно. Но у кого сияли радостью глаза, у кого захватывало дыхание от успеха, от удачи товарища? О, Авенир, кто слепо веровал в высокое призвание друзей своих? Кто превозносил их с гордостью, защищал их с ожесточением? Кто не знал ни зависти, ни самолюбия? Кто бескорыстно жертвовал собою? Кто охотно подчинился людям, не сторившим развязать ремень от сапог его? Все ты наш добрый Авенир. Помню, сокрушенным сердцем расставался ты с товарищами, уезжая на кондицию. Злые предчувствия тебя мучили. И точно, в деревне плохо тебе пришлось. В деревне тебе некого было благоговейно выслушивать, некому удивляться, некого любить. И степняки, и образованные помещики обходились с тобою, как с учителем. Одни грубо, другие небрежно. При том же ты и фигуры не брал. Робел, краснел, потел, заикался. Даже здоровье твоего не поправил сельский воздух. И стаял ты, как свечка, бедняк. Правда, комнатка твоя выходила в сад. Черемухи, яблони, липы сыпали тебе на стол, на чернильницу, на книги свои легкие цветки. На стене висела голубая шелковая подушечка для часов, подаренная тебе в прощальный час добренькой чувствительной немочкой-гувернанткой с белокурыми кудрями и синими глазками. Иногда заезжал тебе старый друг из Москвы и привозил тебя в восторг чужими или даже своими стихами. Но одиночество
но невыносимое рабство учительского звания, невозможность освобождения, но бесконечные осени и зимы, но болезнь неотступная. Бедный, бедный Авенир. Я посетил Сорокаумова незадолго до его смерти. Он уже почти ходить не мог. Помещик Гур Крупянников не гонял его из дому, но жалобы не перестал ему выдавать. И другого учителя нанял Зёзе. Фуфу отдали в кадетский корпус. Авенир сидел возле окна в старых вольтеровских креслах. Погода была чудная. Светлое осеннее небо весело синело над темно-бурой грядой обнаженных лип. Кое-где шевелились и лепетали на них последние, ярко-золотые листья. Прохваченная морозом земля подтела и оттаивала на солнце. Его косые румяные лучи били вскось по бледной траве. В воздухе чудился легкий треск. Явно и внятно звучали в саду голоса работников. На Авенире был ветхий бухарский халат. Зеленый шейный платок бросал мертвенный оттенок на его страшное исхудавшее лицо. Он весьма мне обрадовался, потянул руку, заговорил, закашлялся. Я дал ему успокоиться, подсел к нему. На коленях у Авенира лежала тетрадка стихотворений, кольцо тщательно переписанное. Он с улыбкой постучал по ней рукой. «Вот поэт!» — пролепетал он, с усилием сдерживая кашель, и пустился было декламировать едва слышным голосом. «А у сокола крылья связаны, а лучи ему все заказаны». Я остановил его. Лекарь запретил ему разговаривать. Я знал, чем ему угодить. Сорокаумов никогда, как говорится, не следил за наукой, но любопытствовал знать, что, дескать, до чего же дошли теперь великие умы. Бывало, поймает товарища где-нибудь в углу и начнет его расспрашивать, слушает, удивляется, верит ему на слово, и уж так потом за ним и повторяет. Особенно немецкая философия его сильно занимала. Я начал толковать ему о Гегеле. Дела давно минувших дней, как видите. Авенир качал утвердительно головой, поднимал брови, улыбался, шептал. «Понимаю, понимаю. Ах, хорошо, хорошо». Детская любознательность умирающего, бесприютного и заброшенного бедняка, признаюсь, до слез меня трогала. Должно заметить, что Авенир, противность всем чахоточным, нисколько не обманывал себя насчет своей болезни. И что ж, он не вздыхал, не сокрушался, даже ни разу не намекнул на свое положение. Собравшись силами, заговорил он о Москве, о товарищах, о Пушкине, о театре, о русской литературе, вспоминал наши пирушки, жаркие прения нашего кружка, с сожалением произнес имена двух-трех умерших приятелей. «Помнишь Дашу?» — прибавил он наконец. «Вот золотая была душа, вот было сердце. И как-то она меня любила. Что с ней теперь? Чай иссохла, исчахла, бедняжка». Я не посмел разочаровывать больного. И в самом деле, зачем ему было знать, что даже его теперь поберег себя толще? Водится с купцами, братьями Кондачковыми, белится и румянится, пищит и бронится. Однако, — подумал я, глядя на его изнеможенное лицо, — нельзя его вытащить отсюда? Может быть, еще есть возможность его вылечить? Но Авенир не дал мне докончить мое предложение. «Нет, брат. — Спасибо, — промолвил он. — Все равно, где умереть. Я ведь до зимы не доживу. К чему бы напрасно людей беспокоить? Я к здешнему дому привык. Правда, господа-то здешние... — Злые, что ли? — подхватил я. — Нет, не злые. Деревяшки какие-то. А, впрочем, я не могу на них пожаловаться. Соседи есть. У помещика Касаткина дочь. Образованная, любезная, добрейшая девица. Не гордая. Сорокаумов опять раскашлялся. — Все бы ничего, — продолжал он отдохнувший. Дабы трубочку выкурить позволили. А уж я так не умру. Выкурю трубочку, — прибавил он лукаво под медным глазом. Слава богу, пожил довольно. С хорошими людьми знался. Да ты бы хоть к родным написал, — перебил я его. Что к родным писать? Помочь они мне не помогут. Умру, узнаю. Да что об этом говорить? Расскажи-ка мне лучше, что ты за границей видел? Я начал рассказывать. Он так и впился в меня. Вечер я уехал. А дней через 10 получил следующее письмо от господина Крупянникова. «Сим честь имею известить вас, милостивый государь мой, что приятель ваш, у меня в доме проживавший студент господин Авенир Сорокаумов, 4-го дня в 2 часа пополудни скончался, и сегодня нам еще в приходской моей церкви похоронен. Просил он меня переслать к вам приложенные причем книги и тетради. Денег у него оказалось 22 рубля с полтиной, которые вместе с прочими его вещами доставятся по принадлежности родственникам. Скончался ваш друг в совершенной памяти, и можно сказать, с таковой же бесчувственностью, не изъявляя никаких знаков сожаления, даже когда мы целым семейством с ним прощались. Супруга моя, Клеопатра Александровна, вам кланяется. Смерть вашего приятеля не могла не подействовать на ее нервы. Что же до меня касается,
я, слава богу, здоров, имею честь прибыть вашим покорнейшим слугою, Г. Рубянников. Много других еще примеров в голову приходит, но всего не перескажешь. Ограничусь одним. Старушка-помещица при мне умирала. Священник стал читать на дне отходную, да вдруг заметил, что больная-то действительно отходит, и поскорее подал ей крест. Помещица с неудовольствием отодвинулась. «Куда спешишь, батюшка?» — проговорила она коснеющим языком. «Успеешь!» Она приложила, засунула было руку под подушку и испустила последний вздох. Под подушкой лежал Целковый. Она хотела заплатить священнику за свою собственную отходную. Да, удивительно умирают русские люди. Мой сосед Родилов. Осенью вальшнивы часто держатся в старинных липовых садах. Таких садов у нас в Орловской губернии довольно много. Прадеды наши при выборе места для жительства непременно отбивали десятины две хорошей земли под фруктовый сад с липовыми аллеями. Лет через 50, много 70, эти усадьбы, дворянские гнезда, понемногу исчезали с лица земли. Дома сгнивали и подавались на своз, каменные службы превращались в груды развалин, яблони вымирали и шли на дрова, заборы и плетни истреблялись. Одни липы по-прежнему росли себе на славу, и теперь, окруженные распаханными полями, гласят нашему ветреному племени о прежде почивших отцах и братьях. Прекрасное дерево, такая старая липа. Ее щадит даже безжалостный топор русского мужика. Лишь на ней мелкие, могучие сучи широко раскинулись во все стороны, вечная тень под ними. Однажды, скитаясь Ермолаем по полям за куропатками, завидел я в стороне заброшенный сад и отправился туда. Только что я вошел в опушку, вальшнеп со стуком поднялся из куста. Я выстрелил, и в то же мгновение в нескольких шагах от меня раздался крик. Испуганное лицо молодой девушки выглянуло из-за деревьев и тотчас скрылось. Ермолай побежал ко мне. — Что вы здесь стреляете? Здесь живет помещик. Не успел я ему ответить, не успела собака моя с благородной важностью донести до меня убитую птицу, как послышались проворные шаги, и человек высокого росту, с усами, вышел из чащи и с недовольным видом остановился передо мной. Я извинился как мог, назвал себя и предложил ему птицу, застреленную в его владениях. — Извольте, — сказал он мне с улыбкой, — я приму вашу дичь, но только с условием, вы останетесь у нас обедать. Признаться, я не очень обрадовался его предложению, но отказаться было невозможно. — Я здешний помещик и ваш сосед. — Родилов, может, слыхали? — продолжал мой новый знакомый. — Сегодня воскресенье, и обед у меня, должно быть, будет порядочный, а то бы я вас не пригласил. Я отвечал, что отвечаю в таких случаях, и отправился вслед за ним. Недавно расчищенная дорожка скоро вывела нас из липовой рощи. Мы вошли в огород. Между старыми яблонями и разросшимися кустами крыжовника пестрели круглые, бледно-зеленые кочаны капусты. Хмель винтами обвивал высокие тычинки, тесно торчали на грядах бурые прутья, перепутанные засохшим горохом, большие плоские тыквы словно валялись на земле. Огурцы желтели из-под запыленных угловатых листьев, вдоль плетня качалась высокая крапива, в двух или трех местах кучами росли татарская жимолость, бузина, шиповник, остатки прежних клумб. Возле небольшой сажалки, наполненной красноватой слизистой водой, виднелся колодец, окруженный лужицами. Утки хлопотливо плескались и ковырялись в этих лужицах. Собака, дрожа всем телом и жмурясь, грызла кость на поляне. Бегая корова тут же лениво щипала траву, изредка закидывая хвост на худую спину. Дорожка повернула в сторону. Из-за толстых ракит и берез глянул на нас старенький серый домик с тесовой крышей и кривым крылечком. Родилов остановился. — Впрочем, — сказал он добродушно и прямо посмотрев мне в лицо, — я теперь раздумал. Может быть, вам вовсе не хочется заходить ко мне? В таком случае я не дал ему договорить и уверил его, что мне, напротив, очень приятно будет у него отобедать. — Ну, как знаете. Мы вошли в дом. Молодой малый, в длинном кафтане из синего толстого сукна, встретил нас на крыльце. Родилов тотчас приказал ему поднести водки Ермолаю.
мой охотник почтительно поклонился спине великодушного дателя. Из передней, заклеенной разными пестрыми картинами, завешанной клетками, вошли мы в небольшую комнатку, кабинет Радилова. Я снял свои охотничьи доспехи, поставил ружье в угол. Малый в длиннополом сюртуке хлопотливо обчистил меня. — Ну, теперь пойдемте в гостиную, — ласково поговорил Радилов. — Я вас познакомлю с моей матушкой. Я пошел за ним. В гостиной, на среднем диване, сидела старушка небольшого росту, в коричневом платье и белом чепце, с добреньким и худеньким лицом, робким и печальным взглядом. — Вот, матушка, рекомендую, сосед наш! Старушка привстала и поклонилась мне, не выпуская из сухощавых рук толстого гарусного редикюля в виде мешка. — Давно вы пожаловали в нашу сторону? — спросила она слабым и тихим голосом, помаргивая глазами. — Нет, недавно. — Долго намерены здесь остаться?
— Думаю, до зимы. Старушка замолчала.
— А вот это, — подхватил Радилов, указывая мне на человека высокого и худого, которого я при входе в гостиную не заметил, — это Федор Михеевич. Ну-ка, Федя, покажи свое искусство гостю. Что ты забился в угол-то?
Федор Михеевич тотчас поднялся со стула, достал с окна дрянненькую скрипку, взял смычок, не за конец, как следует, а за середину, прислонил скрипку к груди, закрыл глаза и пустился в пляс, пиликая по струнам.
Ему на вид было лет 70. Длинный нанковый сюртук печально болтался на сухих и костлявых его членах. Он плясал, то с удовольствием потряхивал, то словно замирая, поводил маленькой лысой головкой, вытягивая жилистую шею, да потал ногами на месте, иногда с заметным трудом сгибал колени. Радилов, должен быть, догадался о выражении моего лица, что мне искусство Феди не доставляло большого удовольствия.
— Ну, хорошо, старина, полно, — проговорил он, — можешь пойти наградить себя.
Федор Михеевич тотчас положил скрипку на окно, поклонился сперва мне как гостю, потом старушке, потом Радилову и вышел вон.
— Тоже был помещик, — продолжал мой новый приятель, — и богатый, да зарился. И вот проживает теперь у меня. А в свое время считался первым по губернии хватом. Двух жен от мужей увез. Песенников держал, сам певал и писал мастерски.
Но не прикажете ли водки? Ведь уж обед на столе. Молодая девушка, та самая, которую я мельком увидел в саду, вошла в комнату.
— А вот и Оля, — заметил Радилов, слегка отвернув голову. — Прошу любить и жаловать. Ну, пойдемте обедать.
Мы отправились в столовую, сели. Пока мы шли из гостиной и садились, Федор Михеевич, у которого от награды глазки засияли и нос слегка покраснел, пел «Гром победы, раздавайся!». Ему поставили особый прибор в углу на маленьком столике без салфетки. Бедный старик не мог похвалиться опрятностью, поэтому его постоянно держали в некотором отдалении от общества. Он перекрестился, вздохнул и начал есть, как акула. Обед был действительно недурен. И в качестве воскресного не обошелся из трепещущего желе и испанских ветров пирожного. За столом Радилов, который лет 10 служил в армейском пехотном полку и в Турцию ходил, пустился в рассказы. Я слушал его со вниманием и украдкой наблюдал за Ольгой. Она не очень была хороша собой, но решительные и спокойные выражения ее лица, ее широкий белый лоб, густые волосы и в особенности карие глаза, небольшие, но умные, ясные, живые, поразили бы и всякого другого на моем месте. Она как будто следила за каждым словом Радилова. Не участие, страстное внимание изображалось на ее лице. Радилов, политан, мог бы быть ее отцом, он ей говорил «ты», но я тотчас догадался, что она не была его дочерью. В течение разговора он упомянул о своей покойной жене, ее сестра, — прибавил он, указав на Ольгу. Она быстро покраснела и опустила глаза. Радилов помолчал и переменил разговор. Старушка во весь обед не произнесла ни слова. Сама почти ничего не ела и меня не подчивала. Ее черты дышали каким-то боязливым и безнадежным ожиданием, той старческой грустью, от которой так мучительно сжимается сердце зрителя.
К концу обеда Федор Михеевич начал было славить хозяев и гостя, но Родилов взглянул на меня и попросил его замолчать. Старик провел рукой по губам, заморгал глазами, поклонился и присел опять, но уже на самый край стула. После обеда мы с Родиловым отправились в его кабинет.
В людях, которых сильный постоянно занимает одна мысль или одна страсть, заметно что-то общее, какое-то внешнее сходство в обращении, как бы ни были, впрочем, различные качества, способности, положение в свете и воспитание. Чем более я наблюдал за Родиловым, тем более мне казалось, что он принадлежал к числу таких людей. Он говорил о хозяйстве, о урожае, о покосе, о войне, о уездных сплетнях и близких выборах, говорил без принуждения, даже с участием, но вдруг вздыхал и опускался в кресло, как человек, утомленный тяжкой работой, проводил рукой по лицу. Вся душа его, добрая и теплая, казалось, была проникнута насквозь, пресыщена одним чувством. Меня поражало уже то, что я не мог в нем открыть страсти ни к еде, ни к вину, ни к охоте, ни к курским соловьям, ни к голубям, страдающим падучей болезнью, ни к русской литературе, ни к инходцам, ни к индеркам, ни к карточной и бильярдной игре, ни к танцевальным вечерам, ни к поездкам в губернские столичные города, ни к бумажным фабрикам и свеклосахарным заводам, ни к раскрашенным беседкам, ни к чаю, ни к доведенным до разврата пристяжным, ни даже к толстым кучерам, подпоясанным под самыми мышами, к всем великолепным кучерам, у которых бог знает почему, от каждого движения шеи глаза косятся и лезут вон. «Что же это за помещик, наконец, — думал я. А между тем он вовсе не прикидывался человеком мрачным и своей судьбой недовольным. Напротив, от него так реяло неразборчивым благоволением, радушием и почти обидной готовностью сближения с каждым встречным и поперечным. Правда, вы в то же самое время чувствовали, что подружиться, действительно сблизиться, он ни с кем не мог. И не мог не от того, что вообще не нуждался в других людях, а от того, что вся жизнь его ушла на время внутрь. Вглядываясь в Родилова, я никак не мог себе представить его счастливым ни теперь, ни когда-нибудь. Красавцем он тоже не был, но в его взоре, в улыбке, во всем его существе таилось что-то чрезвычайно привлекательное. Именно таилось. Как кажется, и хотелось бы узнать его получше, полюбить его. Конечно, в нем иногда высказывался помещик и степняк, но человек он все-таки был славный. Мы начали было толковать с ним о новом уездном предводителе, как вдруг у двери раздался голос Ольги: «Чай готов!» Мы пошли в гостиную. Федор Михеевич по-прежнему сидел в своем уголку между окошем и дверью, скромно подобрав ноги. Мать родила, вырезала чулок. Сквозь открытые окна из саду веяло осенней свежестью и запахом яблоков. Ольга хлопотливо разливала чай. Я с большим вниманием смотрел на нее теперь, чем за обедом. Она говорила очень мало, как вообще все уездные девицы, но в ней, по крайней мере, я не замечал желания сказать что-нибудь хорошее вместе с мучительным чувством пустоты и бессилия. Она не вздыхала, словно от избытка неизъяснимых ощущений, не закатывала глаза под лоб, не улыбалась мечтательно и неопределенно. Она глядела спокойно и равнодушно, как человек, который отдыхает от большого счастья или от большой тревоги. Ее походка, ее движения были решительны и свободны. Она мне очень нравилась. Мы с Родиловым опять разговорились. Я уже не помню, каким путем мы дошли до известного замечания, как часто самые ничтожные вещи производят большее впечатление на людей, чем самые важные. «Да», — промолвил Родилов, — «это я испытал на себе. Я, вы знаете, был женат. Недолго, 3 года. Моя жена умерла от родов. Я думал, что не переживу ее, я был огорчен, страшно убит, но плакать не мог. Ходил, словно шальной. Ее, как следует, одели, положили на стол, вот в этой комнате. Пошел священник, дички пришли, стали петь, молиться, курить ладаном. Я клал земные поклоны и хоть бы слезинку выронил. Сердце у меня словно окаменело, и голова тоже, и весь я отяжелел. Так прошел первый день. Верите ли, ночью я заснул даже. На другое утро вошел я к жене. Дело было летом, солнце освещало ее с ног до головы, да так ярко. Вдруг я увидел... Здесь Родилов невольно вздрогнул. Что вы думаете? Глаз у нее не совсем был закрыт. И по этому глазу ходила муха. Я повалился к сноп, и как опомнился, стал плакать, плакать. Унять себя не мог. Родилов замолчал. Я посмотрел на него, потом на Ольгу. Век мне не забыть выражение ее лица. Старушка положила чулок на колени, достала из редикюля платок и украдкой утерла слезу. Федор Михеевич вдруг поднялся, схватил свою скрипку. Он желал, вероятно, развеселить нас. А мы все вздрогнули от его первого звука.
Впрочем, — продолжал он, — что было, то было. Прошлого не воротишь. Да и, наконец, все к лучшему в здешнем мире, как сказал, кажется, Уолтер, — прибавил он поспешно. Да, возразил я, конечно. При этом всякое несчастье можно перенести, и нет такого скверного положения, из которого нельзя было бы выйти. Вы думаете? — заметил Родил. Что ж, может быть, вы правы. Я, помнится, в Турции лежал в госпитале полумертвый. У меня была гнила горячка. Ну, дело военное, и то еще, слава богу. Вдруг нам еще приводят больные, куда их положить? Лекарь, туда-сюда нет места. Вот подошел он ко мне, спрашивает фельдшера, жив? Тот отвечает, утром был жив. Лекарь нагнулся, слышит, дышу. Не вытерпел, приятель. Ведь экая натура-то дура, говорит он. Вот умрет человек, ведь непременно умрет. А все скрипит, тянет, только место занимает, да другим мешает. Ну, подумал я про себя, плохо тебе, Михаил Михайлович. А вот выздоровел и жив до сих пор, как изволите видеть. Стало быть, вы правы. Во всяком случае, я прав, отвечал я. Если бы вы даже и умерли, вы все-таки вышли бы из вашего скверного положения. Разумеется, разумеется, прибавил он внезапно сильно, ударил рукой по столу. Стоит только решиться! Что толку в скверном положении? К чему медлить, тянуть? Ольга быстро встала и вышла в сад. «Ну-ка, Федя, лесовую!» — воскликнул Родилов. У подъезда раздался стук беговых дорожек, и через несколько мгновений вошел в комнату старик, высокого роста, плечистый и плотный, однодворец Овсянников. Но Овсянников такое замечательное и оригинальное лицо, что мы с позволения читателя поговорим о нем в другом отрывке. А теперь я от себя прибавлю только то, что на другой же день мы с Ермолаем, чем с Верой, отправились на охоту, а с охоты домой, что через неделю я опять зашел к Родилову, но не застал ни его, ни Ольги дома, а через две недели узнал, что он внезапно исчез, бросил мать, уехал куда-то со своей заловкой. Вся губерния разволновалась и заговорила об этом происшествии, и я только тогда окончательно понял выражение Ольгина лица во время рассказа Родилова. Ни одним состраданием дышало оно тогда. Оно пылало также ревностью. Перед моим отъездом из деревни я посетил старушку Родилову. Я нашел ее в гостиной. Она играла с Федором Михеевичем в дурачки. «Имеете вы известие от вашего сына?» — спросил я ее наконец. Старушка заплакала. Я уж более не расспрашивал ее о Родилове.